лучше напоминать, или лучше разбираться в этой жизни, или лучше разбираться в людях, которые окружают меня. И вот пришел такой момент, когда стали приходить дети в мою жизнь. И я уже спустя какое-то время, я увидела, что именно дети, как новое поколение, очень часто нас, взрослых, активируют на поиск каких-то новых методов, нового ракурса взгляда, новых каких-то технологий, чтобы общаться с этим новым маленьким человеком, ребенком, пришедшим вот в эти десятилетия, нам порой взрослым не хватает нашей внутренней подготовки. И вот так случайно, а мы все знаем, что случайности не случайны, 10 лет назад меня тоже, как и вас, привело. И меня поразило мое внутреннее сопереживание, когда с первых мгновений вот то, что тогда я слышала, называют синтез, меня буквально изнутри зажгло. И вот я не могла объяснить, что со мной происходит. Я не могла объяснить источник и причину той внутренней глубокой радости. У меня было такое проживание, что я вернулась домой. Я ничего не могла этого объяснить. Вот что-то спилили. Слышите, бревна буддизма за окном начинают падать. Вот так же и мы с вами. Каждую нашу встречу что-то будут у нас спиливать, стесывать, отсекать, пережигать, сносить, распаивать, пережигать, освобождать нас от каких-то старых догм, старых структурностей, старых наших взглядов, которые мешают нам даже обыкновенную ситуацию увидеть новыми глазами. Помните, есть такое высказывание: новое идет новыми путями. А значит, новое в своей жизни каждый из нас может увидеть незашоренным взглядом. И вот я, к своему удивлению, увидела эту простоту, как много у меня вот здесь, вот здесь, вот здесь макарон, вот здесь очков, вот здесь всяких блоков и закрытостей, вот здесь вообще, как в тех анекдотах, тараканы в голове бегают один за другим и салютуют нашей мудрости в кавычках. И от многого нужно освободиться. А оказывается, чтобы сбросить с себя старое, нужно чуть-чуть больше энергии, чем обычно у тебя в жизни. Вы согласны со мной? Оказывается, даже чтобы полюбить, нужна избыточность. Оказывается, чтобы подумать какую-нибудь мысль, должна быть избыточность. Я уже не говорю о подвиге каждое утро сделать какую-нибудь зарядочку, дань уважения телу или еще что-нибудь. И вот когда я очень много лет в государственных структурах, проработав от зари до зари, когда я помнила только одно, очень много обязанностей, и когда вечером я приходила, и у меня не хватало ни на что этих сил, какая там избыточность, какая там пассионарность, я стала задумываться о том, что-то надо, наверное, менять, что-то надо сдвигать изнутри, чтобы у нас получалось в жизни, вот как молодежь говорит, зажигать. И вот вы сейчас, как бы внутренне со стороны, себя можете увидеть. Горят у нас глазки, или они уставшие от этих прелестей жизни? Мы полны мечты, мы полны планов, не обязательно бизнеса, вообще жизненных. Или вот мы уже дошли до той точечки, когда мы не видим будущего, или боимся мечтать. Помните, сметь дерзать, устремляться и молчать. Это завет учеников предыдущей эпохи. И вот когда мы с вами подходим к какому-то рубежу, это может быть там, ну, совпадает с каким-то событием у нас в жизни, или просто пришло время подытожить какой-то этап в жизни, у нас появляется возможность сделать какие-то выводы, подвести какие-то итоги. Я все-таки предлагаю прикрыть дверь. Ой, дверь. Прикрыть окошечко. Кому не трудно, пожалуйста. Потому что, не знаю, галерка любимая, слышно, не слышно. На записи этот шум будет. И когда совсем будет жарко, мы откроем. они могут скоро и завершить, да, свою работу. Поэтому вот так, конечно, будет комфортнее, да? И, а дверь можно, да. Конечно, очень символично вот этот распил мозгов. И мозгов, и всего остального. И вот у нас с вами начинается такой цикл встреч, когда будет у каждого из нас возможность найти вот эти вопросы и ответы. Ответы и вопросы. Когда у нас с вами будет время, одни выходные в месяц посвятить прежде всего своей подготовке, своим каким-то образованием. У нас у всех, у каждого бешеный ритм жизни, да, у всех работа, семья, какие-то обязательства, обязанности. Никогда не хватает этого времени. Но помните, как у нас там христиане в воскресенье, мусульмане в пятницу, да, в субботу еще одни там верующие посвящают себе и Богу время, а у нас с вами будет суббота и воскресенье каждый месяц. И когда изнутри есть такая, знаете, вопрошающая радость, а как мне жить дальше, а куда мне идти, то и просьба внутренняя помочь это все устроить, помочь организовать общение с близкими, чтобы не дулись, не сердились и отпускали сюда, организовать другие какие-то моменты. Устремленному всегда дается максимальные возможности. И ученики недаром говорили, не стой на пути устремленного, а то снесет. И вот когда у нас с вами за плечами огромный жизненный опыт, уверена, что вы, как образованные человеки, много чего знаете, о многом мы с вами будем разговаривать во время перерывов или после наших встреч. Я очень люблю вопросы. Я сама такая была, 120 вопросов – это просто поговорить, начать. Поэтому буду очень рада всем вашим вопросам. Сама прожила, насколько это важно. Мы будем с вами постепенно расчленять зерна от плевел. Очень много школ, очень много традиций, очень много техник, которые окружают нас с вами в этом социуме и, как правило, забирают самое ценное у нас – это время. И не дают такого эффекта, который я, к примеру, на своем опыте нашла в школе синтеза. И вот когда-то, переподготовившись синтезом, что у меня вдруг произошло в жизни? У меня все изменилось. Все изменилось абсолютно. Я стала глубже проживать детей и близких людей. Близких не по родству, а тех, которые здесь, сейчас, рядом с тобой оказались. Я наконец-то решила вопрос, дилемму, которая долго стояла у меня в жизни. И когда был определенный момент, сделала выбор, оторвалась от привычного, любимого, профессионального выражения своего госслужащего и посвятила свою жизнь совершенно другому. Я теперь работаю в изначально вышестоящем доме изначально вышестоящего отца. Вот пусть так это называется официально у отца, а почему это так называется и что это, мы обязательно с вами вот прям вот по полочкам разложим. И занимаюсь вот такими философскими чтениями синтеза. Вы хотите, это и очень правильно, услышать какие-то практические результаты. Многомерное видение, сканирование мыслей, скорости реакций, когда, к примеру, книга за 300 страниц за вечер может прочитаться, когда ты можешь выстраивать и видеть наперед какие-то события и выстраивать условия своей жизни совершенно по-другому. А что касается, к примеру, финансового обеспечения жизни, я вот подытоживала какие-то результаты еще давно. У меня при максимальной загрузке на госслужбе. И вот сейчас, когда я занимаюсь, имею возможность такой любимым делом занимаюсь, у меня выросла вот цифра моя финансового обеспечения в 6 раз. Это совершенно другое качество жизни. Я к чему подвожу каждого из нас? К тому, что никогда ничего у тебя в жизни не сдвинется, если внутри ты не изменился. Помните, есть такое выражение, очень глубокое, оно из глубины веков к нам пришло. «Изменись, и тысячи изменятся». Если ты внутри изменился, то не только изменятся твои условия внешние, но и изменятся тысячи рядом с тобой. Рядом со мной муж полностью изменил свои привычки. Абсолютно изменился человек, пошел второе высшее образование получать, а то не знали просто, что делать. У меня 2 сына, которые уже 16 синтезов стяжали и уже служат в ИВДИВА. Им 10 и 12 лет. И это совершенно другое поколение. И в жизни, когда ты видишь, что меняется и качество жизни твое, не только в материи, но и твое окружение меняется полностью, меняется в рост. Тебя начинают вдруг окружать люди горящие, чистые, искренние, которые, знаете, психологи такое название придумали, хромофаги. Это люди, которые поедают твое время, хромос, время. И таких людей, таких отношений в жизни очень много. Они забирают у тебя жизненные силы, а ничего не дают взамен. То есть обмен неравнозначный происходит. И поэтому в жизни что-то не клеится. У тебя для самого главного не находится никогда вот этого времени. Улыбнуться возлюбленному, приласкать ребенка, почитать интересный источник, посмотреть нужный фильм, купить красивое платьице, автомобиль, который тебе нужно, который тебе по сердцу и по финансам. Вот мы говорим сейчас тотально обо всем. И вот я с вами буду от начала до конца всегда искренне. Всегда буду приводить и свои жизненные примеры, и примеры тех, кого я вживую знаю в этом воплощении. У нас очень много вот таких, которые восходят с синтезом и в других странах, на других территориях, не только в постсоветском пространстве. Более 30 стран вот этим всем занимаются. И сегодня в разных странах идет параллельно еще 3 первых синтеза. Вообразите, 3 команды еще устремленных пришли на первые философские чтения синтеза. Философские? Философия – это наука о мышлении. И почему мы говорим и будем говорить с вами, что на синтезе дается очень много материала, очень много примеров, дается очень много каких-то аналитических связочек. И это очень ментальная выкладка. И тем, кто не подкован ментально, тому бывает иногда непонятно, слишком чего-то много, слишком загружено. И на философских чтениях синтеза идет внутренняя глубокая активация каждого из нас для того, чтобы мы учились самостоятельно мыслить, для того, чтобы мы учились чувствовать более глубоко, ощущать, различая, твое это, не твое, нужно это тебе или не нужно. Очень много у нас в жизни лишнего, когда мы идем каким-то путем, вот вперлись в какую-то идею, а вы уверены, что есть воля Отца на эту идею, на этот путь. И на моих глазах многие, вот такие, как мы с вами, с виду обыкновенные люди, они полностью меняли стратегию или какие-то целеполагания в жизни. уходя, например, из искусства в бизнес, или из науки приходили в бизнес, или наоборот. То есть находили себя заново и таким образом вскрывали свой грандиозный внутренний потенциал. От чего мы с вами болеем? Болеем или потому что закрыты, или потому что какой-то блок, или потому что боимся идти вперед и не верим в свои собственные силы. И вот я однажды, общаясь с христианами, я услышала, ну это же грех, грех там не заниматься там, и начали перечислять. А разговор кончился тем, что на самом деле преступление пред Создателем или Первоисточником, или Отцом, как мы будем с вами называть, да, тот, который создал все и вся, преступление перед Ним не реализовать и не вскрыть свой собственный потенциал. И жизнь нам дается именно для этого, чтобы мы активировали всю нашу подготовку, подготовку не только этого воплощения. Вы же согласны, что мы живем не один раз? Уже ученые это доказывают. В Индии давно существует университет реинкарнации. Там собираются тысячи примеров, подтверждающих теорию реинкарнации. Когда мы с вами читаем Библию, читаем Евангелие, так вот в Евангелии Иисус говорил, и это записано апостолами, не всеми, правда, Он говорил, что мы живем не единожды. И церковь, ей невыгодно было принять этот постулат. То, что бессмертна душа нам христианство оставило, а то, что мы воплощаемся много раз, этого как-то и в православии, и в других направлениях христианства как-то не особо об этом любят говорить, верно? Но мы с вами образованные взрослые человеки. И когда каждый из нас задумывается, да, а почему у меня в жизни так? А почему я там вот в детстве мечтал об этом, а вот у меня этого нет? Или есть, а вот еще дальше надо идти? И вот почему у кого-то все складывается, а кто-то немного тормозит в этом пути. И вот когда мы приходим с вами на философские чтения и синтезы, здесь не просто масса интересных фактов, которые предлагаются вам свободно, не навязывая, не насилуя и не внедряя, а предлагается совершенно другой взгляд, подумать, увидеть, пораскладывать, принять или не принять. А на философских чтениях идет активация в каждом из нас максимальных наших с вами опытов не только этой жизни, но и предыдущих жизней в том числе. Как это происходит? Мы с вами детально об этом будем говорить. И вот у нас есть такие замечательные, удивительные примеры, когда вот буквально несколько семинаров, синтезов философских чтений устремленный прошел, и вдруг он настолько проживает, что вырос, освобождается от каких-то своих и болячек в том числе, и комплексов, начинает что-то по-другому видеть. Вот я свой собственный пример приведу. Если когда-то мне кто-нибудь бы рассказал, что я вот буду вести философские чтения, я бы в жизни этому человеку не поверила. Потому что у меня с детства, как это, выступать перед аудиторией. Нет, там в школе там почти отличница, тут вопросов нет. А вот так, чтобы вести, что-то другим отдавать, это же какая нужна ответственность. Если бы мне кто-то сказал, что я вот удостоюсь этой чести перед вами сегодня быть и говорить те тематики, те материалы, которыми когда-то сама тоже менялась, восходила, я бы никогда не поверила. И вот у нас те, которые молчали, начинают говорить. Те, которые боялись, начинают вдруг становиться храбрыми. Те, которые ничего не видели, начинают видеть. Те, которые не верили, начинают верить. Начинают обретать веру. Помните, у классика написано, у нашего русского классика, одного из, написано: «Ах, если бы он поверил, он бы сейчас был в другом месте». Поэтому мы оказываемся там, во что мы верим. Так вот, во что мы с вами верим? И вот когда посмотришь на человеков, которые вокруг тебя живут, да, очень мало кто вообще может мыслить самостоятельно, а вообще единицы те, которые способны мыслить стратегически. Обычно говорят, да, мужчина голова, а женщина шея, да. Кто из них стратег? Это в каждой семье по-своему. Но у нас с вами будет возможность учиться этому и стратегическому мышлению, и праведческому взгляду. А где ты себя видишь? Кем ты себя видишь? Устраивают ли тебя условия жизни твои здесь и сейчас? И куда ты устремляешься дальше? В чем ты себя видишь дальше? Так вот, чтобы это дальше, чтобы это будущее, грядущее увидеть, надо поверить в то, что ты способен на это, что у тебя все сложится. А вера – это не просто падает, как манна с небес. Она многими сотнями лет взращивалась. Взращивалась через церковь, через другие религии. Мы об этом с вами знаем и будем приводить примеры и говорить об этом. Взращивалась через традицию «учитель-ученик». Если ученик верит учителю, он идет легче. Он, веря, ему море по колено. Помните, студенту, пьяному, влюбленному и ученику, который верит учителю, море по колено, действительно. Так вот, когда у нас вот эта зажигалочка, вдруг она иссякла, вдруг ее надо перезарядить. И начинается она прежде всего вот с такой очень важной составляющей. Ты насколько глубоко веришь в свой потенциал? Кто-то говорит: ой, какой потенциал, нам бы дотянуть до конца месяца, или вот сейчас конец месяца, да, фактически, нам бы дотянуть еще до какого-нибудь срока. Кто-то задумывается, а действительно, верю ли я? И верим ли мы с вами даже в самого себя? А следующий шаг? А в человеков ты веришь, которые окружают тебя? А в президента мы верим? В президентов, да? Так как мы говорим с вами, что человек развитый, вот у нас был устремленный, говорит: я гражданин планеты Земля. Да, и философы, космисты, и Сковорода об этом писали. Писали о том, что человек вырастает из границ одного государства и становится гражданином планеты Земля. И поэтому мы, не привязываясь к каким-то определенным личностям, да, определенному президентству, задаем такой вопрос: а в кого-то или во что-то мы с вами верим? Или что с этим? И вот когда мы говорим о философских чтениях синтеза, начнем мы, знаете, с чего? С того, что не секрет. Культурологи, ученые, экономисты, разные сферы науки говорят о том, что сейчас в человечестве массовый кризис. Культурологи так его и называют – цивилизационный кризис. Кризис экономики, когда стагнация идет полная, когда финансовая система, экономическая система, банковская система подружиться не могут, не получается держать там определенные валюты, вот опять там бензин скачет, вот опять курс скачет. Вот эта динамика
постоянной неустойчивости, когда мы вот говорим, там, например, супердержавы, а я однажды посмотрела экономическую передачу аналитическую, очень любопытную, там приводились выкладки экономистов, они приводили статистику. Среднестатистический американец получает 6 тысяч долларов, это средняя статистика, абсолютно округленно средняя. 5 тысяч тратит, и 1 тысяча остается. То есть шел такой анализ масштабный, и вывод предполагался следующий. А король-то голый. Супердержава, которая называет себя супердержавой, имеет самый большой внешний долг. И вот это массовое печатание валюты, это лишь бы выйти из этой финансовой дыры. Очень сложные финансовые процессы. Здесь нужно быть с головой финансиста-экономиста, чтобы более подробно об этом говорить. Когда мы с вами говорим о вот современных реалиях, все стоит в кризисе. Наука стоит в кризисе. Очень многие ученые говорят о том, что подошли к некоему странному, необъяснимому пределу, когда даже опыты, когда даже какие-то вот попытки смоделировать какой-то эксперимент останавливается. Есть такие составляющие научного познания, объект-субъект. В школе синтеза тоже есть Академия наук, только она несет совершенно другие основы и стандарты. И наши как бы первенцы, которые занимаются совершенно другим ракурсом научным, более глубоко разрабатывают, идут на шаг вперед, они ввели еще одну составляющую – условия эксперимента и подготовку того, кто проводит эксперимент. И начали появляться очень интересные результаты экспериментов, опытов, анализов. Вот давайте вот так. Пример очень простой. В конце мировой войны. Случай абсолютно документализированный. На краю испанской деревушки. Трое деток. Двое из них увидели кого? Магдалину. Совершенно верно. Один ребенок ничего не видел, а двое увидели. Один побежал звать деревню, пока все бежали, всей этой толпой, видения закончились. А те дети, они прониклись вот этим видением, этим общением с Марией Магдалиной, и от них исходило некое удивительное состояние благости. К концу жизни этих двух детей причислили к лику святых. И вот это мы не, от темы ни в коей мере не отвлеклись. Кто-то увидел, а кто-то совершенно не увидел. То есть это вот та составляющая подготовка участника эксперимента или какого-то научного изыскания, или любой другой ситуации. Кто-то на синтез приходит и сразу начинает впитывать, сразу начинает проживать, что что-то начинает происходить. А кто-то просто внешне пока слушает и переключается постепенно на внутреннее выражение синтеза, которое многомерно начинает включаться и технологиями философии синтеза, распускать здесь определенную атмосферу и среду. Об этом мы очень конкретно и просто поговорим чуть-чуть позже. Давайте еще такой пример приведем. Ученые. Три команды ученых-физиков в разных, даже на разных континентах, проводили один и тот же опыт, эксперимент. И в зависимости от того, команда этих ученых, как их относилось к итогу эксперимента, везде у трех групп эксперимент был с разным результатом. Была научная команда, которая верила в то, что эксперимент удастся И у них таки удалось. Была команда, которая абсолютно не допускала возможности такого эксперимента и результата. Они не получили желаемого результата. И была команда, которая сомневалась, которая была нестабильна в своем отношении к этому, была просто наблюдателем, без всяких жестких «верю, не верю». И у нее опыт фактически не сложился. Так вот, у нас с вами в жизни практически так же. Помните советскую кинокомедию, как в фильме «Чародеи»? Его учили проходить сквозь стены, как скрипел этот шарф. Помните, как он разбегался? И со словами «видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий» он проскакивал сквозь эти цели. И вот у нас с вами, у каждого есть какая-то определенная стена. Она у меня тоже была, даже не одна. У каждого где-то какой-то скелет в шкафу найдется. У каждого найдется даже то, что мы объяснить не можем. Мы даже иногда просто приходим из-за любопытства и остаемся здесь всерьез и надолго. Мы иногда приходим с пожеланиями, с целями выздороветь и находим это здесь. Мы иногда приходим с пожеланиями обновиться в каких-то своих стереотипах, взглядах, и тоже это здесь находим. Но тот, кто приходит скептически, ну-ну, затирай, как мне дети говорят, затирай шуточно. Вот они вот с этим затирай, они сами себе мешают увидеть новое и сложить этот новый взгляд, которыми вот этими новыми глазками новое легче всего и увидеть. И вот мы с вами не отвлекаемся, а так слегка отходя, возвращаемся обратно к вот тому, с чего начали. Везде вот этот глобальный цивилизационный кризис. Кризис веры, когда самое распродаваемое имущество, это имущество, наверное, вы знаете, нет ни заводов, нет ни фабрик, а католической церкви в Западной Европе. И на фоне вот того, что там происходит, там очень много приходов невостребованных, не на что содержать этот приход, и имущество распродается. У меня друзья за границей живут вот там и говорят, заходим в храм. Храм сделали, в пивной бар превратили. Заходит в этот паб, и на стенах храма цитаты из Святого Писания. Хоть так они надеются привлечь человеков к вере. Вот этот глобальный кризис веры, да, везде практически, и на фоне растущего терроризма, когда терроризм возникает и цветет, когда искренняя вера теряется, а остается фанатизм. Это когда вера без знаний и вперед взрывай всех подряд. Это еще одно доказательство глобального кризиса. Когда мы с вами говорим о нашей современности, вспоминая слова китайских мудрецов, которые исковеркали, не знаю кто, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. А в древности ученик ученику желал, дай тебе Бог жить в эпоху перемен. Это самое считалось важное и глубокое достижение – жить на стыке эпох. Мы с вами фактически на стыке этих эпох и встретились сегодня, здесь и сейчас. На стыке эпох, когда цивилизация предыдущая, которой мы росли, развивались, она постепенно уходит, а новые стандарты, новые принципы приходят, которые мы, те, которые не боятся, и те, которые искренне поверили, дали себе возможность поверить, увидеть по-новому, будут взрастать этим, будут этим обновляться и дальше расти. У меня такой чисто, знаете, меркантильный пример. У всех моих знакомых, друзей, которые занимаются, переподготавливаются, применяют методики синтеза, у всех почему-то в работе, в бизнесе все в шоколаде. А у них, у друзей, у нас же разное окружение есть, верно, да? Кто-то вообще полный фестиваль, кто-то неадекват, кто-то такой, как есть. Все мы совершенно пред отцом на данный момент своего развития, своей жизни. А у них все стагнирует. А у тех, которые почему-то занимаются внутренним ростом, наоборот, и с работой хорошо, и в семье простраивается, и поездки какие-то, новые знакомства, новое общение. То есть, когда мы с вами говорим о вот этом кризисе, да, вот просто так же ничего не происходит. И если нас, каждого, сюда привели, то это однозначно есть некий узел, есть некий моментик, который пора нам разрешить, который пора нам вскрыть, который пора преодолеть, и это будет и тем самым решением в наших с вами каких-то тупиках возможность пойти совершенно по-новому. Помните, в Библии написано «стучитесь, да отворено вам будет». И вот даже то, что каждый пришел сюда, это фактически стук в дверь. И по предыдущим даже законам прошлой эпохи, вот ты постучал, тебе, как у меня одна сотрудница в Государственном совете говорила, «Небеса для тебя сегодня открыты». Небеса открываются, и помощь начинает идти именно для тебя. И вот с чего все началось? Всем, наверное, очень так будоражат эти вопросики. С чего началась школа синтеза? И есть такая статистика. Каждый 15-й гражданин постсоветского пространства, он либо в какой-то секте был, либо к нему подходили, либо он туда появлялся или появляется. И, конечно, наши человеки в нашем обществе, ну, настороженно относятся к всему новому. А не секта ли это? А что это такое? А с чем это едят? Так вот, когда у меня очередной раз такое подобное спрашивают, и вы в том числе можем уверенно отвечать, что на международном конгрессе ученых синтез принято считать междисциплинарной нелинейной наукой, которая впитала в себя симбиоз многих ответвлений наук. И космофизика, и биология, и химия, и история, эзотерика, теософия – это то, чем восходило человечество, и многие продолжают восходить в том числе. Это симбиоз лучших традиций человечества за всю обозримую предыдущую историю. И синтез этого всего опыта с новейшими историческими открытиями. И очень часто у нас в синтезе что-то публикуется, а через год, два, три, гляди, ученые это открывают. Пример такой, те, которые в синтезе, они это слышали раньше, синтезы ФА назывались. Почему ФА? Да? Вот опубликовались 2001 года на синтезах, что новая эпоха звучит нотой ФА. Почему ФА? Откуда это ФА? Да, все дезодоранты ФА видят в магазинах, да, и мыло ФА, и что только словом ФА не называют. А откуда такая мода на эту ноту пошла? И через 5 лет, около 2006-2005 года, ученые, астрофизики, астрономы, они смогли записать звучание космоса за пределами Солнечной системы. И как ученые опубликовали в научной статье, звучит космос нотой фа диез. И вот до того 5 лет вот, публиковалось это на синтезах. А что же такое космос? Вот смотрите, позиция наблюдателя. Как важна вообще для каждого человека позиция наблюдателя? Мы говорим космос, для нас это где-то там, за пределами планеты, за пределами атмосферы. Для ученых, которые конкретно этой темой занимаются, это будет пространство от 100 километров над планетой и дальше. А японские ученые, астрофизики, предложили называть Вселенную и космос словом метагалактика. И в определенной научной среде слово метагалактика – это модное слово. Слово научное, мета, с одной стороны, да, украинское звучание, мета – цель, да, а с другой стороны читается это алфавитно как мета, как синтез или супер, или мега. Мультивселенная, вы еще могли по разным источникам найти такое слово, метагалактика. Если я человек верующий, я когда услышу космос, у меня щелкнет здесь Вселенная. И если я вдруг в церковь вхожу, да, то у меня ассоциативный ряд сработает очень четко, потому что Равноапостольская православная церковь называется Вселенской. Вселенская Равноапостольская православная церковь. И патриарх зовется вообще-то Вселенский патриарх. Если мы об этом не знали еще до сегодняшнего дня, это не значит, что этого не было. Вот вообразите, как неожиданно, что оказывается, церковь, она должна вести в куда? В куда она ведет? Религия в куда ведет? По названию она должна вести в космос. А значит, нет никакого противоречия с главной целью советского общества – взрастить советского космического человека-творца. Но я еще очень помню советские времена. Тут есть совсем почти дети, тут есть те, которые тоже помнят советское время. И помните, как эти зажигали всякие лозунги, цели, символы, взрастить человека-творца, взрастить человека-коммунизма, взрастить космическую державу. И мы так и там оказались с человеком советским впервые за пределами планеты Земля. И вот позиция наблюдателя совершает чудеса. Вот ты слышишь одно слово «Вселенная» или «Космос», у тебя по-разному это вспыхнет. Ты увидишь четкие границы или как ученый, ты увидишь или вспомнишь Вселенского Патриарха и Кадила, и Ладан, и литургии, и службы, и Отче наш, и молитвослов, и все это вписано, и мы с этой территории, да, и рождены, вот кто-то качает головой, улыбается, да, и все нам не чуждо это, вырастали разными путями, многие восходили. Кто-то, у кого-то это вспыхнет, а у кого-то одни вот те необъятные просторы космические, который у ученых зовется вот этим научным словом метагалактика. Такой вам пример хороший приведу по позиции наблюдателя. Это записки одного знаменитого этнографа, который из Америки приехал в Индонезию, услышав от местных аборигенов, что их предки общались с богами, с богами. Простите. И у них есть священное место, где хранится и вот та колесница, на которой прилетели боги. И этот этнограф, фанат науки, искренне поселился у этих аборигенов,
даже пришлось жениться на дочери вождя. Прожил 2-3 года, заслужил доверие вождя, его посвятили в святая святых. Его однажды прекрасным утром повели в то самое сокровенное место, которое очень долго прятали от всех чужаков. И приводят на поляну, где развесистое дерево, и на дереве висят обломки американского самолета времен Вьетнамской войны. Вот сейчас такой простой пример прозвучал, да? И мы с вами, ну, удивлены, мягко скажем. А это и есть эффект позиции наблюдателя. У нас на планете живет человечество разной подготовки. И для индонезийских племен, которые некоторые из них, что в Африке, что в Индонезии, Полинезия, вот туда живут там устойчиво племенными родовыми отношениями и натуральным хозяйством, с одной повязочкой, не обременяя себя ни Карденом, ни Шанель, ни что такое. Все им чуждо, да, дитя природы. Они увидели вот в этом событии совершенно другое. Совершенно другое увидели и передавали из поколения в поколение. Коротенькая полинезийская жизнь, 30-40 лет, да, вот они, дошла вот эта легенда, присказка. И насколько было разочарование этого ученого, который увидел, что для вот этих туземцев прилет Бога – это всего лишь человек с другого континента, где цивилизация шагнула немножко дальше. Мы можем с вами вспомнить конкистадоров 15-е столетие. Они что? Они рассказывали друг другу, что встретили волосатых людей с палками, которые испускают огонь и молнию, гром и молнию. И вилками они пытались причесаться, да? Золото для них как мусор был. То есть все относительно. Не знаю, вы слышали этот анекдот или нет, это тоже к позиции наблюдателя. Когда разговор об между учеными, основателями религии. Авраам говорит, все оттуда. Моисей говорит, нет, все отсюда. Христос говорит, все отсюда. Фрейд говорит, все оттуда. Эйнштейн говорит, все относительно. Так вот, у нас с вами действительно очень много школ, очень много моделей, которые нам предлагала наша жизнь. Оно настолько все относительно. Но позиция наблюдателя, если она у нас вырастает, мы совершенно по-другому начинаем видеть и себя, и ту жизнь, в которой мы жили, и ситуации. И есть такой закон, что подобное притягивает подобное. И некорректно бронить свою возлюбленную или возлюбленного. Вы же муж и жена – это один отец. Вы так подумали? Вы уверены? Я уверена, что вы именно так подумали. Муж и жена – это один отец. Это мы по подобию притягиваемся. И когда ты бронишь своего возлюбленного, ты бронишь самого себя. Но стоит тебе внутри перестроиться хоть немножко на другую позицию, более высокую позицию в себе взрастить, то ты начинаешь совершенно по-другому видеть и своего близкого, и то окружение, где ты, и то, чем ты занимаешься. И вообще любая ситуация для тебя начинает происходить совершенно по-другому. Позиция наблюдателя важна и в семье, и в личной жизни, да, и в работе. Бизнес-план написать – это тоже позиция наблюдателя. Борщ сварить – это тоже позиция наблюдателя. И вот когда мы с вами говорим о позиции наблюдателя, мы каждый синтез, каждую встречу будем постепенно шагать ступенечка за ступенечкой, и наша знакомая для нас история человечества
будет совершенно видеться по-другому. Нам мы так нигде не читали, нам так никто не рассказывал. Я по первому высшему образованию своему историк. Помню, как меня взрывало на философских чтениях, когда я что-то слышала, чего не было вот в тех талмудах, с которыми я когда-то жила. Как вот это все не могло вот сдвинуться ни в мозгах, нигде. Как мы привыкли жить в комфортных, уже известных условиях. Но когда в тебе рождается более высокий ракурс взгляда, ты по-другому видишь, что такое христианство, что такое буддизм и ислам, кто их развернул для человечества, что действительно привнесли эти мессии для каждого из нас. Мы будем основываться в том числе и на прошлое человечества нашей планеты и будем учиться видеть по-другому. Пример такой, очень классный, когда-то случился. В одной такой команде восходила дама. Параллельно она много лет занималась школой рейки. И она там один синтез, второй, десятый, уже к 16-му, все переподготовленная. И говорит, а можно я схожу в ту школу? Она так все равно туда ходила. Ну, если тянет, нет запретов вообще никаких. В синтезе некорректно запрещать. Что-то делать, не делать, как в том анекдоте, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Все свободно, отцом. Невозможно из раба сделать свободного человека. А мы с вами растем свободные, только в этой свободе возможно наше преображение. И вот она пошла в эту школу рейки. Говорит, вот идет какое-то занятие, какие-то занятия, какие-то практики делают ее уже давно-давно знакомые. И она говорит, вдруг я понимаю, о чем они говорят под ракурсом истории нашей планеты. Это же не так, а так. А теперь это не так, а так. И она начинает говорить, она начинает исправлять, она начинает добавлять, она начинает спорить. Потом подходит после занятия руководитель школы и говорит, ты знаешь, ты сюда лучше не ходи больше. А почему? А потому что, ну, ты как-то, ну, совсем сейчас всю группу разгонишь. И она, когда ушла после этого занятия, она, нет, она не расстроилась. Она, наоборот, она увидела, насколько она выросла. Она очень сильно внутренне выросла, потому что на синтезе мы с вами будем учиться видеть незнакомую нам историю. Незнакомую историю, потому что, помните, революции делают энтузиасты, пожинают плоды соответствующие, да, представители. А источники пишутся для тех, кто сейчас на данный момент у власти. Доказательство очень простое. Из 12 апостолов 4 Евангелия признаны главными. Где остальные? Где тексты остальные? Коптские монахи, это на севере Африки, есть такое коптское ответвление христианства, они до сих пор прячут эти манускрипты, артефакты, да? И многие там, например, розенкрейцеры, мы с удивлением будем с вами говорить, что это, оказывается, тоже последователи Христа. Но про какие-то другие совсем практики они говорили. Мы будем совершенно расширять наш с вами кругозор. А для чего нам это нужно? Для того, чтобы по-другому посмотреть и на себя, и на те условия, в которых мы живем, в которых мы росли. И увидеть, как достичь того, чего нам в жизни каждого из нас, быть может быть, где-то не хватает. И вот когда мы говорим о философских чтениях, вот чуть-чуть опять возвращаемся, с чего все началось? Вы, возможно, слышали имя Виталий Сердюк.
Слышали? Да, я уверена, что слышали. И многие интересуются, спрашивают, поэтому никаких тайн закрытости никогда нет у нас. И очень важно, чтобы эта вот искренность, открытость и была каждый синтез и всегда между нами, и вне синтеза в том числе. И вот когда спрашивают, а откуда, из чего синтез начался? Начался с экспериментальной образовательной площадки. 91 год, развал Советского Союза. Первый указ нового президента Российской Федерации об обновлении кадровой политики. Благодаря этому указу когда-то в начале 90-х утвердили три экспериментальные площадки Российской Федерации под руководством трех деятелей. Один из них был Виталий. И экспериментальная площадка, которую возглавлял он, и финансирование шло из Москвы, была на базе лицея, детского лицея. Целью этой экспериментальной площадки было разработать новую образовательную программу для детей. И 10 лет просуществовал лицей. За эти 10 лет выпустились дети, которые очень свободно могли зайти в мэрию, могли позвонить любому чиновнику, могли зайти легко к директору лицея и поговорить на равных, которые поступали в самые крутые вузы страны. За 10 лет этому лицею ни разу никакой жалобы не пришло. Комиссии свернули голову. Они каждый раз с проверками приезжали и удивлялись, как? Два эксперимента идет, горы жалоб на них приходят, мешки с жалобами. На ваш лицей только одни слова благодарности. Чем занимался лицей и эксперимент, на чем основывался? А цель лицея была разработка этой образовательной системы, которая была бы, основывалась бы на образовании деток на основе включения двух полушарий головного мозга. А вы скажете, а я тут при чем? При всем. Мы с вами, вот так исторически, с рождения, либо правополушарные, либо левополушарные, либо больше мы формально-логические, да, посчитать, отстроить, вызубрить, доказать, укатать убеждениями, либо чувственно-проживательные, с образами, с ассоциациями, вот с такими внутренними проживаниями, артистические, творческие натуры. А или я умная, или я, да-да, красивая, а вместе. Так хочется, чтобы было вместе, верно, девочки, мальчики? И чтобы и умный ты был, и чтобы и тут же и красивый. Или, внимание, высокодуховный не предполагало в прошлую эпоху богатый. Помните, и нищий духом, ах, наворовался. У нас нет вот этого в менталитете, что если он миллионер, то он высокоразвитый человек. Нет, хапанул, 100%. Но рекомендованная книга на синтезах «Две жизни» Конкордия Антарова. Уже там где-то идут изучения, стилистики, которые писала Конкордия, известнейшая актриса театра. Вдруг подстригается в монахини, уходит в монастырь. И начинает писать 4 книги под диктовку взошедшего Льва Николаевича Толстого. Это уже доказывают очень многие литераторы, исследователи, говоря, что стиль, которым Антарова пишет, это один в один стиль нашего любимого классика. И вот в этой книге показано, как жили физически воплощенные учителя. Сэр Уоми, там есть такой, и точечка, есть такой, да,
флорентиец, есть такой. У них были кабриолеты, замки, виноградники, у них были счета в банках. И вот это тоже наша с вами, вот эта двуполушарность. Если богатый, то обязательно где-то гад проворовался. А если нищий, святой человек. Мы это тоже с вами будем преодолевать. Как стыдно быть богатым, успешным. Это очень часто встречается в записях духа у многих из нас. Приходит молодой парень, башка во, условия есть, бизнес не идет. Восходит синтезом к седьмому, туда особенно дух вскрывает свои записи, а у него монашеское чистое восхождение в духе записано, где ну не положено есть и пить из золота. Я так очень аллегорично говорю, да? И вот это нищенствование в духе, когда пережигается соответствующая запись, все вдруг налаживается, и бизнес начинает расти, и человек начинает финансово восходить, и меняются условия и качества его жизни физически здесь, не где-то там когда-нибудь, а физически здесь. У меня, я уже спустя годы, знаете, так сопоставляла, искала, расшифровывала, мне помогали это сделать. В том числе подобная где-то проблема была, когда часто мне говорили: ой, ты где-то там вся в облаках, кусок хлеба есть, тебе ничего не надо. Ой, мне лишь бы не мешали восходить, лишь бы книги были. Да, мне было интересно госслужба, парламент, это вот все, писать законы, это все очень интересно. Но вот тут самое было важное, это вот где-то вот там. Мечта с детства — познакомиться с отцом. Кто-то космонавтом хотел быть, кто-то врачом, кто-то учителем. А я свою бабушку и дедушку мучила вопросом: где отец? Так вот у нас с вами, я не отвлекаюсь, это какие-то примерчики из своего опыта, из опыта наших знакомых, чтобы вы видели, что синтез — это не что-то оторванное от жизни, а он полностью способен нас перестроить и изменить. Вот когда мы с вами говорим о том лице, с чего все началось, о двуполушарности, когда дети стали образовываться, получая знания и доверяя учителям-педагогам. Знаете, был такой пример, случай в лицее, когда ребенок не могли подобрать долго учителя. Комиссия три раза проверяла заслуженного учителя там по какому-то предмету. А в лицее он не утверждался. Комиссия говорит: почему вы его не утверждаете? Ответ был такой, который потряс комиссию. Он не любит детей, ему дети не верят. И комиссии очень трудно было понять, почему это так важно. Я вспоминаю свое детство, любимый предмет — история. И когда Нина Ивановна заходила в класс, это заходила не Нина Ивановна, а древний мир, средние века, история России, новейшая история. Вот это вот все заходило с ней. Рот открывали и заслушивались этой историей. Вот точно так же и в процессе обучения вера делала и делает в том числе чудеса. И вот этот лицей был основан вот на этом эффекте в том числе. Плюс шла разработка образ типов. Мы знаем, что психологи разработали психотипы, да, человека. Но психотип – это характеристики реакций нервной системы в человеке. Кто-то так реагирует, кто-то флегматик, кто-то сангвиник, кто-то еще по-другому. А образ типы – это образовательный тип ребенка. Как именно этот ребенок способен взять эту задачу. Почему педагог к всему классу объясняет материал, а есть те, которые сразу берут, а есть те, которые вообще не могут это взять, о чем вообще идет речь? Одному ребенку с астральным, к примеру, образ-типом нужно это в песенке спеть, и тогда он это все поймет. У нас поэтому и азбуку, алфавит английский дети начали учить песенками, да? Это относительно недавно появилось. А кому-то просто начертил, и все раз, и он увидел суть, и он знает уже, о чем идет речь. И вот проблема вот педагогического процесса в том, что мы, и это было в предыдущих каких-то вот педагогических выкладках, привыкли относиться к детям как к чистому листу. А на самом деле воплощается человек, не единожды живший, верно? У которого свой опыт, у которого свои способности, у которого свои умения и навыки. И образовательный тип кто-то может взять тему через танец движения, а кто-то прочитает, увидит, такое кино включит сам себе, да, и объяснять ничего не нужно. И вот эти образовательные типы ребенка были разработаны в этом лицее. Была, к примеру, 12-бальная система. К примеру, двойка в 12-м балле была намного выше, чем десятка в 11-м балле. Учитывался образ тип ребенка и как он решил эту задачу. У меня к детям приходит репетитор по математике. Молодой, очень перспективный, вот без пяти минут аспирант, мальчик. И вот буквально позавчера, уходя, он говорит, ученые говорят, что любой пример, любую задачу можно решить семью способами. И я действительно в этом убедился. Почему семью? Это будет следующая наша тема. А мы к этой семерочке вернемся с вами. Вот запомните, да? Это очень для нас важно. И вот в зависимости от того, какой тип в накоплениях, в записях у ребенка, ему проще будет именно так взять этот материал. И вот образ типа, разработанные в лицее, помогали индивидуально, доступно детям излагать материал. Их образ типы, как способность образовываться, вырастали неимоверно быстро. Проводились тематики, занятия, методики по активации двуполушарности. Ну, самое простое – писать двумя руками. Да? Это вот, ну, самое-самое простое. Читать слева направо, справа налево. Это такие физические, самые элементарные упражнения. А если мы синтезно скажем, то, к примеру, и знать, и верить. О, такой пример. Вера, когда звучит слово, для нас больше попахивает религией. Да? А если вычленить религию, веру из религии вообще? Ведь во время Советского Союза верили же, в кого верили? И, да, и в партию верили, и в светлое...
А?
Вождей совершенно, за Родину, за Сталина, а как иначе, да? Верили в советского человека. Мы верили, и этот эффект веры был уникальным. Пятилетка за 3 года – это все уникальность. Уникальность того общества, когда был эффект веры, но не церковного варианта, но не религиозного варианта. И вот когда мы по-другому на слово «вера» к этому будем относиться, в нас будет перестраиваться и, знаете, складываться совершенно другая позиция наблюдателя. Я вам сейчас вот скажу, сейчас пример такой из МГУ, а потом пойдет дальше объяснялочка. В конце 90-х годах, когда уже лицей много методик наработал, академия, госуправления при президенте Российской Федерации, сейчас это народного хозяйства, дала задание ведущим научным школам, командам, задание по разработке новой национальной идеи и по выработке нового пути России, а для этого необходимо было ответить на такой простой вопрос, как вот этим всем управлять. Синтез выращивает каждого в управленца, прежде всего своими условиями жизни, а потом все остальное прилагается. И вот разные школы научные начали по-разному, подошли к этому заданию, к этому поручению. И на конференции собрались разные представители. Была и команда ученых из МГУ. Они пошли нестандартным путем. Они внесли в компьютерную базу данных самые знаменитые и важные открытые законы природы, самые важные основополагающие научные открытия. И ввели в компьютер эту базу данных, а потом сформулировали вопрос, что нужно для того, чтобы это все поддерживалось. 3 дня компьютер обрабатывал вопрос, через какое-то время ответ ученые увидели и были этим, мягко скажем, шокированы. Потому что компьютер опубликовал ответ, для поддержания всего этого необходим внешний управитель. И тогда на конференции в Российской академии госуправления профессура из МГУ, делая доклад, фактически научно доказала существование внешнего управителя, создателя, творца, первоисточника. Вот когда мы с вами говорим о вере, когда мы делаем с вами первые шажки вычленить веру из религиозного церковного процесса, когда мы с вами говорим о равновесии двух полушарий, когда ты привык знать, но одновременно, если человек научится и верить, то это будет совершенно другой потенциал развития человека. Меня всю жизнь мучил один вопрос. Мы такие Homo sapiens, а почему у нас мозг работает на 3%? А где 97 остальных? Уехали на дачу? Или куда они уехали? Почему они отдыхают? Почему мозг Эйнштейна разрезали по кусочкам и отправляли в разные лаборатории, чтобы его изучить? Как он добился этого совершенно другого взгляда? Как он изобрел теорию относительности? Что относительное пространство и время – это человек, который всего-навсего воплотился со способностью увидеть другим взглядом. Верно? И от него пошли теории о многомерности пространства, о разных видах времени. И это совершенно ворвалось в науку. Наука не знает, что с этим делать, сама стагнирует. И вот этот кризис, который везде, да, мы с вами наблюдаем. И вот когда мы говорим о способности взрастить возможности человека, даже из 3%, хотя бы в 50%, да, нам говорят, 5% работающего головного мозга были у гениев. Тут же ученые говорят, ракурс взгляда очень важен, потому что ты знаешь то, что ты видишь. А как увидеть то, что ты не знаешь? Если ты веришь, ты увидишь и узнаешь это. Но сейчас вот открываешь YouTube, да, И тебе ученые публикуют, что оказывается на планете Земля 3% от всей фауны, флоры исследованы. Мы живем совершенно на непознанной планете. В океанических глубинах много представителей жизни, которые мы даже еще ни разу не видели. Много даже на планете такого, чего мы не успеваем увидеть, не потому что этого нет, а потому что спектр нашего видения, диапазон имеет очень узенький, от сих до сих. Помните, оса, пчела, у них какие-то инфракрасные, совершенно другое зрение. Там у ночных животных совершенно другой спектр видения. И мы, конечно, можем также и жить в иллюзиях, что человек царь природы. Но если у нас всего лишь на 3% головной мозг работает, то что же нам дальше с этим прикажете делать? И вот эффекты двуполушарности у деток стали включать другие способности. Дети легче учатся, дети избыточно пассионарные. Дети заряженно радостные. Всех неблагополучных детей, вы простите меня, я с детками тоже работаю, но есть такое, сваливали в этот лицей. И потом в ужасе приходили, говорили, как он мог поступить в МГУ, как? Как он должен был сидеть уже, как? И вот когда мы анализируем, подытоживаем, да, какие-то вехи, вот эта экспериментальная площадка образовательная, она впервые в России и в мировой научной педагогике подняла вопрос. Если мы образовываем человека, то какого человека? И пришли к выводу, что ни одной науки нет, которая изучает самого человека. Не органы, вот там Бехтерева династия, это институт мозга, это отдельно. Да, Склифосовский, там порезать, отрезать, зашить, пришить, это другое. Кафедры психологии и любые школы с этим связаны, это какая-то часть. А кто же занимается цельно человеком? И вот когда у меня дети, им было 2,5 года и 6 месяцев, когда меня привели в синтез. И я пришла, а накануне была такая ситуация. Я вывела их гулять на детскую площадку. И в преддверии, в предвкушении нового. И так как мы все чем-то как-то занимались, я просто искренне стала молиться. Дети играются, там один в коляске спит. Я стала молиться и просить отца, просить, чтобы мне дали возможность найти тот путь, который привел меня и к отцу, и к каким-то эффективным методикам развития. И я погрузилась в это состояние, детям хорошо, мама спокойна, все под присмотром. Бежит другой ребенок и кричит, посмотрите, какая блестящая тетя. И он ко мне, на меня, и вот так меня начинает обнимать. Мама подходит его с возмущением, его старается к себе, этот ребенок ко мне. И меня этот случай настолько впечатлил, если дети видят, да, видят многомерно, видят мысли, видят чувства, видят, что излучается из человека, да, ребенок в своей чистоте увидел чистоту молитвы. И вот он так вот прям вот произнес, так вот воскликнул, и у меня с этих пор было 3 на прогулке уже. 1 в коляске и 2 вокруг, вот, а потом еще и целый двор, когда уже вообще в синтез пришла. И я, конечно же, задумалась, ну вот как это все происходит, как нам разработаться нашими возможностями, ведь действительно нет этой науки о человеке. Вот мы с вами говорим про энергетику. Что мы знаем об эфире человека? Цигун знаем? Знаем. Фэншуй знаем? Знаем. Иглоукалывание знали. Ароматерапию, духи туда же знаем. Но даже какими бы ты иголками ни наукалывалась, если у тебя не хватает заряда энергетики на эфире, ты будешь чахлый невмирущий. От чего это зависит? Тебе будет энергетики не хватать, ты будешь и мерзнуть, и не хватать времени на какие-то сил этих вот заряженности, на какие-то радости, на какие-то события в твоей жизни. Это что касается энергетики. И когда ученые 150 лет назад предложили теорию единого эфира, большая часть ученых вздыбилась. Человечество не было 150 лет назад готово к этой теории единого эфира. Когда стали выдвигаться такие теории, гипотезы, это все равно, что ученые делали попытку доказать, что на физике есть уровень материи, мы его можем потрогать, да, почувствовать чувственное познание мира. Но и на эфире тоже есть определенный уровень материи, и те ясновидящие, те, которые ауру видят, да, свечение вокруг человека, это эманации вот этих меридиан, которыми было и до сих пор у многих вокруг тела эфирного человека вот эти эманации стоят. Но какие же есть инструменты активации и роста всего этого? Дальше мы говорим о душе. Вот все говорят о душе, она есть? Да, она есть. Тогда чем ты чувствуешь? Ты чувствуешь тактилом физического тела? Или у тебя срабатывает нервная система в теле? Или ты чувствуешь душою? А как это по душам поговорить? Вот как это поговорить по душам? И вот только утонченные, например, литераторы, помните «Серебряный век», образ прекрасной дамы, поговорить на струнах души. Вот это что-то такое эфемерное, утонченное. И ты вот где-то как-то чувствуешь душевное расположение человеку, либо чувствуешь, что у этого человека нет души, мы так и говорим, он бездушный. Ну вот откуда к нам это приходит, да? Но если мы говорим о душе, как мне детей образовать, воспитать, чтобы они были действительно душевными? У меня был такой пример, я уже в синтез ходила, несколько синтезов стяжала, прошла. Идем по улице, дети уже подросли, и мне старший говорит: «Мама, а есть человек-собака?» Я говорю: «Есть». «А что?» «Мама, я видел дядю с таким хвостом». И вот когда мы из прошлой эпохи знаем, что если развитая душа, этого человека причисляли к лику святых, и он имел дар предвидения или провидения, да? Поэтому к старцам приходили за помощью. Того же Дмитрия Донского можно вспомнить, который к Сергию Радонежскому пришел перед Мамаевым побоищем, да? И вот, когда мне ребенок такое спросил, я уже тут точно убедилась и увидела, насколько это все работает. Если душа в человеке развита, она есть, то душою, которая жила в тонком мире, и светом тонкого мира, человек видит немного по-другому. Он видит не внешнюю оболочку, конфетка может быть завернута красиво, а внутри, ой-ой-ой, лучше бы не притрагивался. Помните анекдот? Ты не пой, ты ходи, туда ходи, сюда ходи, разговаривать не обязательно. Вот это из того черного юморочка. И вот когда мы говорим о душе, многие говорят они, ну как ею развиться? Как сделать так, чтобы все мы легко, свободно, как те дети в испанской деревушке, увидели тонкий мир? Это же настолько восхитительно. Сейчас очень много давно в интернете снимков, когда там или образ плачет, или образ проступил сквозь стекло, или в небе образ Богородицы там проявился, или лик святого. То есть это уже становится видно невооруженным взглядом, да? Какая-то характеристика тонкого мира почему-то меняется. И вот у нас с вами следующий вопрос. Вот мы говорим, я думаю, ты можешь думать? Да, я думаю. Ну как взрослый человек скажет, что я не могу думать? Ну не дурак же я совсем, да? С двумя высшими образованиями кто еще не может думать? Вообразите удивление, что некоторые профессора не могут думать. Идет переписывание источников, никакой новой идеи не предлагается. Тысячи диссертаций так защищаются. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о том, что на одном из чтений философских мы прям будем непосредственно мышлением заниматься, умом, ума палата, помните? И вот когда мы говорим, очень много предубеждения по этому поводу, считается и до сих пор, что все в мозговой деятельности. Но был во время Великой Отечественной войны такой пример, случай, когда юный солдат ранен в голову, там какое-то пулевое ранение, но он остается жив, а после складывается у него судьба, он становится научным деятелем, после смерти завещает свое тело науке. И каково же было изумление ученых, когда они сделали трепанацию черепа, и оказывается, у него отсутствовало 80% головного мозга. Оказывается, во время этого пулевого ранения вытекла мозговая жидкость, часть мозга усохла, но с 20% это факт научный, с 20% мозга, вот физиологически, биологического, человек защищал кандидатскую, вел лекции. То есть мы делаем вывод, что мышление как процесс в человеке, он не сколько фиксируется в физике, сколько где-то, где источник этого мышления. Еще один пример. Предыдущий опыт нашей с вами жизни – из этого опыта мы знаем, что ученые пришли к четырем видам мышления. Помните, это формальное, логическое, образное и ассоциативное. Я 10 лет балетом занималась и когда-то мечтала балериной стать. И вот мне было всегда интересно, маленькая еще, как можно записать танец. Это же полная образная ассоциатика. Вот это же как алгоритм, например, компьютерной программы, ты 1, 2, 3, 10. Какой-то рецепт 1, 2, 3 добавить, размешать, прокипятить, прожарить. Или там подготовиться к лекции там, по математике. Это тема, это все дал. Какие-то алгоритмы выстраиваются, формальная логика включается. Но образная ассоциатика по развитию выше, чем формальная логика. Почему так во все эпохи любили сатиру? Ну вот вспомните наших сатириков. Они и логичны, и алогичны. Они и формальны, и неформальны. Они заставляют слушателей посмеяться над самим собой. И вот эта дзеновость, она основывается на образной ассоциатике. Развитый человек всегда с удовольствием посмеется над самим собой. Как тут Фаину Раневскую не вспомнить? Заслуженные артистки на тротуарах не валяются. Помните ее незабвенную фразу? Так вот, у нас с вами вот такой парадокс. Человек, наука предыдущая, расчленила четыре вида мышления. А где стратегическое мышление? А где праведческое мышление? А где окское или истинное, или иерархическое мышление? Очень много составляющих в процессе мышления появляется на данный момент. Дети, новое поколение, нам наступают на пятки. Видят они по-другому. У меня ребенок пятиклассник. Прочитав незабвенную классику Муму, умывшись слезами, приходит в кабинет, обнимает меня и говорит: «Мамочка, ну какой же Герасим ограниченный дубина?» Я говорю: «Почему?» «Ну неужели нельзя было найти столько способов? Почему именно так?» Ребенок рассуждает. Я когда читала Муму, я не помню мои такие рассуждения. А вы? А у вас включалась такая аналитика? Включалось такое образно-ассоциативное мышление? Вот просто удивительно, как по-другому воспринимают даже сказки наши маленькие дети, вот современное поколение. И вот когда мы говорим о мышлении, здесь очень все натянуто сложно у некоторых особенно, потому что ни логики как таковой. Ну, посмотрите на Западную Европу. Я сегодня 3:30, когда в гостинице расположилась, уже думаю, ну, посмотрю наши здесь, тутошние новости. Давно же местные вот эти новости не смотрела. И там, значит, в преддверии выборов в Германии, и тут же опять на те же грабли, и оказывается, одна из кандидаток считается более профессиональной. Доведя своей политикой вот до такого состояния Европу, ей отдают большинство голосов. И второй раз будут наступать на те же самые грабли. Это ни плохо, ни хорошо. Может быть, из двух зол выбирают меньшее. Может быть, просто не дано увидеть и, проанализировав, логически сделать вывод. Это их вопрос. Мы не в обсуждение, мы в пример, чтобы расти подобными примерами, верно? И вот то не хватает каких-то оформлений. Вот знаете, бывает, политик принимает решение, а современники не видят стратегии. И оформляется это политическое решение спустя многие-многие десятилетия. И такое в истории периодически повторяется. Я дитя Советского Союза, и когда-то очень сложно это все как бы перестраивалось тоже со своим поколением. Но для меня, к примеру, это был крах. А если посмотреть по-другому, из пепла восстать. Помните, как в «Интернационале»? До основания, а потом... Новый мир и новое строится, когда старое до основания разрушается. Как бы мы к этому ни относились, есть более высокие стандарты, которыми мы будем учиться апеллировать. И даже наши жизненные, даже личные ситуации мы будем воспринимать по-другому. Ну, как в том анекдоте: «А дым? Как перстан ты, а ты на дым, да?» Для кого-то так, а для кого-то эдак. То есть вот эти развития, исторические циклы, какие-то закономерности, это все имеет место быть. Но развито ли твое мышление видеть в политическом решении, видеть в событиях твоей жизни? Видеть, помните, в буддизме, и муравей может стать вестником. Можешь ли ты увидеть этого муравья, услышать, что он тебе вещает? Потому что вот зов, он всегда приходит дважды. внутренне звучит, да, как интуиция, и внешние обстоятельства выстраиваются так, что тебя зовут. И вот если пропустить эту возможность, следующее может не повториться спустя даже десятилетия. Спустя даже десятилетия, а может быть и жизни каждого из нас. Когда мы говорим с вами о составляющих, о слагаемых человека, каждого из нас, вот по итогам этого лицея, что было выделено? Мышление, отдельный процесс в человеке, сознание, отдельный процесс в человеке. Этим занимался буддизм, помните? 108 степеней сознания, да? Мышлением, разумением, рассудочностью занимались иудеи, разумом, иудеи, иудаизм. Отдельно было выведено тело, но не только физическое, а в синтезе всех возможных тел и тонких, в том числе в человеке. А телом занималась, помните, йога, традиция йоги. Что мы еще можем добавить? Сердце. Но не как перекачивание кислорода и крови, не как орган в физическом теле, а сердце как аккумулятор энергии в человеке, который дает заряд избыточности. Почему был Александр Невский? Почему был Минин и Пожарский, Александр Македонский, Аристотель и так далее? Они в своем роде пассионарии, которые оставили неизгладимый след после себя. Это пассионарии, которые двигали историю человечества. Откуда в них эта пассионарность? А мы так хотим? А у отца есть для нас такой стандарт? И если человек созидался на 100% головного мозга, то нарушение стандарта использовать головной мозг на 3%. И вот мы можем быть абсолютно все разные. У каждого из нас то одно полушарие, то другое срабатывает. Либо мы крепко засели в красивых, либо крепко засели в умных. Либо мы привыкли верить, либо мы привыкли опираться на знания. А на интуицию забили, как говорит молодежь. Но цельно человек – это нечто большее, чем вот физическая оболочка. Помните, как Толстой писал, да? Это мешок с костями, если, мешок с органами, если убрать кости. А мы с вами, что еще можем выделить в человеке как таковом? Память есть как важный процесс? Есть. Есть в человеке душа? Конечно, есть. Ум отдельно? Есть. Конечно, есть. И это будет уже другой процесс, нежели просто думание, мышление. И вот таких составляющих в человеке набралось несколько позиций. И очень успешно это все применялось в образовательном процессе с детками, которые по своим оценкам, по своим достижениям перегоняли очень сильно своих сверстников. И вот когда мы говорим о нашей с вами переподготовке и возможностях, у вас очень правильный возникнет всегда вопрос – а какая литература применялась и применяется в синтезе? И мы уже с вами говорили, вот сейчас вот буквально вступление какое-то, да, мы и про ислам там чуть-чуть, ну, впереди в основном говорили и будем говорить. Про христианство мы чуть-чуть и будем говорить. Буддизм тоже будем говорить, основываться. Мы вспомнили про философов-космистов. Мы можем вспомнить деятелей теософов. Это и Блаватская, туда же и Алиса Белли, и Анна Безант, и Клизовский. туда же много фамилий, которые вам известны, и Даниил Андреев, туда же и Рерихи, и вот Ледбитер, все вот это Сом, те, которые деятели жили 19-й, начало 20 века, они много литературы оставили ученически направленной, которая говорит о человеке в том числе и о его способностях и возможностях. Мы можем вспомнить Бога-человека, о котором писали космисты Федоров, например. Но мы не в религию говорим о Боге-человеке, а это был некий символ суперчеловека, человека, который развит максимально в своих каких-то возможностях. Мы можем вспомнить Павла Флоренского, друга Булгакова, который говорил, что человек – это с ума мира, в человеке все. Помните, как в Евангелии – и ад, и рай. И вот в каждом из нас источник и рая, источник и ада. В каждом из нас перемешано неимоверное количество записей, в которых мы с вами жили, и которые в этом воплощении могут нам помогать расти, а могут нас очень сильно тормозить расти. Я вот такой пример вам приведу. У нас пришел однажды на первый синтез имам мусульманской мечети. Ну, я с определенной территории приехала. Здесь такого, наверное, если увидишь, то редко. Пришел в своей национальной, в своей традиционной религиозной исламской одежде. Борода как символ веры, ортодоксальный мусульманин, искренне верящий. И когда мы с ним в перерыве общались, он говорит: конечно, я верю. А как ты стоишь пред Отцом, пред Аллахом? Как стою? Мы кланяемся, я говорю: значит, Аллах, смотря на тебя, видит твою пятую точку? У него был шок. Он очень там мозги соображает, подготовка, ну, дай каждому. Он в смысле? Ну, и я повторяю вопрос. Вот ты искренне веришь в Аллаха, в Мухаммеда, пророка его, и ты, общаясь с Аллахом, ты смотришь на него пятой точкой, да? Ведь совершая намаз, они колено преклоненно, голова в пол уходит, и определенным местом они к Аллаху обращены. И он вообще, знаете, вот слышит слова, а не может сложить. И через несколько встреч он заключение сделал: нам по вере не положено видеть лик Аллаха. Следующий вопрос. А тогда откуда ты уверен, что ты стоишь пред Аллахом? Как откуда уверен? У него следующий клин сложился. Нет, ну вдруг вместо Аллаха сидит обезьяна и разводит тебя. Ты не богохульствуй, и так нельзя, это грех. Но вот если по-простому, будьте просты, как дети, да, по-простому говорить об этом, вот вы имеете возможность сейчас под другим ракурсом это услышать и увидеть. А человек, который ортодоксально в этом вырос, он даже так вопросы не ставил. По вере у них после смерти, вот у христиан бессмертная душа уходит к Отцу на суд, а дальше инкогнито. Об этом очень подробно будем говорить далее. А у мусульман все умершие ждут под землей судного дня. Он мне когда стал цитировать Коран, я спрашиваю: где именно вы это ждете? Под землей. Я говорю: где именно? Давай возьмем лопату, пойдем и будем копать. Он просто терялся, он не знал, что на это отвечать. В общем, это такие примерчики, у нас их будет очень много, чтобы мы с вами видели возможность
все хорошо, Галерка, все хорошо, да, надо бревна буддизма, чтобы, да, распилить, оно будет пилиться, открытое или закрытое окно, все равно, это же условие, верно, просто так ничего не происходит, так воздух, да. И вот он, слушая совершенно другую позицию наблюдателя, он терялся, хотя был искренне верящим человеком, и он видел, что я искренне уважаю его веру. И вот так вот мы пообщались, но есть заповедь, которую оставил нам мастер Иисус. Заповедь, помните, одна из первых, «Не убей». И вот истинно христианин даже веру чужого не убьет в другом, потому что тот другой новую веру может не обрести. И вот настал момент, когда вот мы наобщались, наобменивались, вот он, в чем я, и потенциализировались, и разошлись для следующей встречи в веках. Вот такие интересные встречи происходят. И вот когда мы с вами говорим сейчас об итогах, да, того лицея, образовательной экспериментальной площадки, было выделено много составляющих человека. И вывод был сделан очень простой. Слишком много времени уходило на родительские собрания, потому что дети развиваться стали настолько стремительно, что родители их вообще не знали, как с ними общаться и воспринимать. И собрания родительские начинались и на 5-6 часов. И была такая рекомендация развернута начинать курс переподготовки и начинать это со взрослых. Потому что связь поколений, связь времен не должна быть прервана. Да? От поколения к поколению и от отца к сыну, от матери к дочери, от дитя к родителям, чтобы эта связь только углублялась, а не пропасть в этом росла. Было принято решение, и тогда условия так сложились. Завершился этот образовательный эксперимент, а дети очень успешно, сейчас уже они все взрослые, реализуются в жизни. А с 2001 года по разным городам, теперь уже мы говорим странам, идут такие философские чтения синтеза, когда каждый синтез – это синтез лучших достижений. Идет центральная тема о человеке, например, душа, например, ум, например, интеллект, например, сердце. И вот каждые философские чтения синтеза будут посвящены определенной части человека. Вы скажете, откуда, что такое за части? Теперь очень к месту вспомнить первую заповедь Христа. Мне нужна ваша помощь. А?
Возлюби Бога
своего. Галерка, спасибо. Хорошо, что не все услышали. Это уже, видимо, в теме, да? Молодец. Но вот это «возлюби» – это вторая заповедь. И я вот вам сейчас очень простой пример приведу, и вы убедитесь, что почему-то массово в человечестве застряло, что первая заповедь – это возлюбить ближнего своего, как самого себя. Да? Там дословно можно найти. Цитировать не буду сейчас. И это первая заповедь, которая привела сейчас вот момент к массовой эпидемии сифилиса в средневековой Европе. Вы скажете, как? Очень просто, потому что первые христиане воспринимали эту первую заповедь буквально. И инквизиция очень сильно постаралась уничтожить любые источники,
которые напоминали о том времени, когда любая служба заканчивалась групповым слиянием, реализацией первой заповеди «Кто с кем?». Отсюда начался сифилис, чума, отсюда вымирание священников. И чтобы хоть как-то сохранить институт священнослужителей, был введен целибат. А первая заповедь, Христос, которую привнес и отдал человечеству, совершенно верно, слейся с Отцом Небесным всем сердцем, душою и разумением своим. Почему это очень важно нам сейчас услышать? Мы много раз об этом будем вспоминать, говорить. Разные темы будут у нас крутиться, и под разным ракурсом будем искать в опубликованных источниках новые открытия. И вот это важно, заповедь нам для того, чтобы увидеть, что предыдущая эпоха была троична, несла Троицу. Не просто Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, а несла Троицу человеку, когда сливался человек душою, сердцем и разумением. Внимание! 3% головного мозга. Трехмерное пространство. Троица в иконостасе. И наши трехмерные, трехпроцентные возможности сейчас не дают нам дальше восходить и развиваться в новое. Какие-то лучшие, самые продвинутые, самые подготовленные из человечества вырываются в эти 4-5% работающего головного мозга. Но в большинстве своей, если 3% работает, то хорошо. В Советском Союзе был знаменитый Роушенбах. И он математик. И он написал «Логика троичности». Он математически сделал связку с заповедью Христа, советский математик, с частями человека, вывел математически троичность человеческого восприятия. Очень интересная работа. Если кто-то найдет, очень хорошо бы почитать. И когда мы с вами говорим, кто такой человек, мы привыкли воспринимать друг друга, вот цельностью физика, да, какая она есть. Душа в глазах светится. Сердечность мы узнаем по тому милосердию, которое излучает или своими поступками реализовывает этот человек. А еще какие составляющие? И вот части человека в предыдущую эпоху, они тоже имели место быть только как процесс. И вот здесь мы с вами можем вспомнить, и говорили уже с вами, йога, вот первое выражение, тело человека. Телом занималась, к примеру, йога. И еще какая составляющая? Душа, христианство, верно? Разумение – это иудаизм, христианство. Йога, восточные традиции. Сознание – это буддизм. Когда мы с вами вот ищем в истории, в любых источниках какие-то материалы на эту тему, так просто источники под этим ракурсом никто не читал, не вчитывался, то нам становится уже любопытным, что отдельные мировые религии развивали какую-то составляющую в человеке. Если ты был христианином, в тебе развивалась душа, и веками через веру, через молитву росла в теле человека душа. Если ты на территории буддизма воплощен, то там традиция воспитания сознания, степеней, уровней через дзен, через раджа, йогу, патанджали йогу, там разные виды йоги к этому ведут. Хатха-йога и любые иные варианты развития, это все туда же. Но человек – это синтез всего, что накопило человечество на данный момент развития. И еще те новые стандарты, которые приходят к нам с вами вот здесь и сейчас. Появляются новые составляющие человека, которых, к примеру, не было. Об этом мы тоже будем, скорее всего, завтра с вами вести подобный разговор. И вот если мы современные, если мы модные, если мы ищущие, если мы храбрые, если мы, нам надоело вот эта рутина условий, в которых мы где-то застряли, или нам просто необходим новый какой-то эффект развития и роста, вы пришли по адресу. Потому что цельный человек изучается и практикуется именно в философской школе синтеза. Когда человек становится в синтезе разных частей совершенно другим по своим возможностям и способностям. Есть такой философский закон. Системы, образуя целое, складывают новую цельность. И вот когда мы будем заниматься и душою, и мышлением, и телом, и сердцем, и сознанием, то по итогам это будет уже совершенно другой цельный человек, и по-другому мы будем и воспринимать, и думать, и осознавать, и осмыслять, и так далее, и тому подобное. А давайте сейчас, знаете, вот как дальше пойдем? Сейчас прозвучат для вас вот те открытия, которые только углубляли вот эти инновационные образовательные разработки по поводу человека. Вы, может быть, такие эффекты слышали, что в 90-х годах в Корее был впервые измерен вес души. Вот как бы это парадоксально мне казалось, проводили очень много опытов, когда человек засыпал, и когда он еще не спит, его взвешивали вплоть до микрон, и когда он заснул. И ученые регистрировали 3-4 грамма потери массы. Но по законам физики невозможно, чтобы куда-то что-то в никуда ушло. Да? Закон сохранения энергии. И таких примеров было колоссальное множество. Были те человеки, участники эксперимента, при засыпании которых не менялся вес тела. И вот сейчас уже, с прошествии 90-х годов, мы уже уверенно делаем вывод, что а у всех ли человеков есть душа? Как бы это ни парадоксально звучало, это для нас с вами иногда потрясающее открытие, что у трети человечества душа в теле отсутствует. Ведь кто впервые обрел душу? Ну, какая религия душу воспитывает? Христианство. Значит, Христос. Значит, до Христа цивилизация восходила, и была другая организация человека внутри. Доказательство. Древние греки, ну, помните, Илиада, Одиссея. Царство Аида, мрачное, серое царство. И даже росписи, и даже анализ, психологический анализ Гомера, ученые вывели странную вещь, что древние греки сильно много цветов не различали, в основном темно-светлое. Вот такая была скудная палитра, к удивлению. Помните гончарное искусство, расписные амфоры? Там на терракоте черное, либо на черном терракот, либо еще что-то там плюс-минус. А как только с душой, когда душа привносила в человеке тонкий мир и астрал, человек обретал способность видеть цвета. И чем развитее человек, тем больше он звуков, тем больше он цветов различает на самом деле. И вот когда мы говорим про эти научные открытия, да, Корея, 90-е годы, ученые научно подошли к доказательству, что когда человек засыпает, что-то от тела отделяется. И сделали абсолютно научный вывод, что это и есть душа, которая весит 3-5, в основном 4 грамма. Мы можем вспомнить 60-е годы, Советский Союз, эффект Кирлиана. Кто знает, свечение из рук, из пальцев, от тела, туда же аура. Фотография ауры – это эманация или излучение на эфире, уходящее в астрал. И совершенно верно, так видели многие экстрасенсы, которые четко могли своим разработанным видением регистрировать цельная аура, либо есть пробел, либо есть где-то блок, либо что происходит, что приводит к каким-то физическим отклонениям у этого человека. Когда мы говорим о подобных открытиях, они появляются в публикации, а потом уходят в разряд спецразработок. Так очень многие подобные открытия сразу начинают закрываться грифом «совершенно секретно». Потому что вот разработки и Новосибирской академии наук, и других академий наук о телепортации, о передаче мысли на расстояние. Это же спецорганы. И где в школе этому обучают? Это только пытаются разработать ученые, когда доказывают, что мысль – это энерго, вот вслушайтесь, информационный поток. А это научно обосновано ими. А если мысль – это энергоинформационный поток, то а кто о тебе подумал, ты можешь и увидеть, кто о тебе подумал, и прожить, что подумал, и даже не спрашивать, и никакого милофона не надо, как в том детском советском фильме. То есть вот этот эффект сканера – это уже заложено в стандартах человеческого развития. Вопрос в том, можешь ли это делать ты. И в «Двух жизнях» есть такая фраза удивительная. Нет волшебства, есть степень знания. Вот сейчас много всяких фактов, мы просто сейчас, да, вот кажется, болтаем, да? Много всяких фактов, наговариваем. Кому-то интересно, кто-то устал, кто-то так вот глубоко внутренне задумался, ушел вот в этот анализ. А на самом-то деле мы говорим это для того, чтобы сейчас каждый из нас накопил вот эти разные факты, чтобы как-то сдвинуть свою позицию наблюдателя. И про вот то открытие ученых, помните, при Российской академии управления, когда профессура МГУ опубликовала ответ компьютера, мягко скажем, научный мир был потрясен. И очень много есть сейчас ученых, которые так и пишут, что быть неверующим – это моветон среди ученых. То есть это плохой уровень, то есть ученый неразвитый. Чем больше мы знаем, тем больше мы уверуем в том, что есть создатель этого всего. Так говорит и физик, так говорит и генетик, так разные специальности в научном мире говорят. И вот мы с вами говорили про этот вот кризис, про то, что много открытий совершается, которые объяснить не могут самые подготовленные из человечества. Мы не знаем нашу окружающую планету. И более того, то, что даже мы знаем, сейчас очень быстрыми темпами меняется. Вот несколько лет назад была такая публикация «Жигулевское море обновляется фауна и флора на 70%. У ученых есть такая статистика, если 50% плюс 1, это уже необратимый процесс. Красная книга увеличивается, фауна, флора обновляется, меняется вот это вот все и в океане, и на суше, и в лесах, и в пустынях. Так вот, такой простой вопрос. Вот в этом во всем изменении человек будет меняться или нет? Совершенно верно. И не надо становиться Бехтеревым, чтобы принять их вот открытие Института головного мозга. Они однажды написали, что любое явление во Вселенной отражается в головном мозге. И любой процесс головного мозга отражается во Вселенной. То есть мы можем услышать это открытие совершенно по-другому. Если вокруг нас происходит какая-то сдвижка, а мы еще не сказали о переполюсовке планет в Солнечной системе, о том, что ученые констатируют другие заряженные частицы вокруг планеты Земля, о том, что планета Земля совершенно по химическому составу не соответствует сомну планет Солнечной системы. И много таких интересных и необъяснимых фактов. Мы вот в этом во всем многообразии вот этой статистики можем сделать очень простой вывод. Раз вовне идут колоссальные изменения, это обязательно срезонирует внутри нас, либо мы делаем сумасшедший вывод, либо в человеке что-то случилось, что срезонировало и привело к изменениям вовне. Мы можем вспомнить Вернадского, который написал когда-то, что человек является биологической силой природы. Извините, геологической силой природы. Если от человека исходит новая константа, материя начинает меняться. Вообразите, абсолютно сумасшедшее утверждение, но это открытие принял весь научный мир. И тут мы вспомним с вами такую историческую дату, 1908 год. Те, которые в теме, они сразу сосканируют, вспомнят, что именно в этом году упал Тунгусский метеорит. Тунгуска. До сих пор больше вопросов, чем ответов. До сих пор ученые не могут объяснить такой по силе, по потенциалу, по эффекту, по ударной волне события. Регистрация была, что этот заряд от волны два раза обогнул планету и повалил на 40 километров все, что там вокруг было. Эти снимки, все это опубликовано в интернете, все это можно посмотреть. Относительно недавно группа американских ученых предположила, что это уникальный случай, когда материя и антиматерия столкнулись и произошел симбиоз новых условий. Вот такого я не слышала. Вот это надо листать, эти научные журналы. Очень интересная выкладка у современных соответствующих ученых. И когда мы говорим, упало тело за пределами Солнечной системы, оно внедрилось, оно оказалось на планете, привнесла заряд, мы можем сказать, космической, мы можем сказать, вселенской, мы можем сказать, метагалактической энергии. Что стало происходить после 8-го года? Но это стало происходить еще и раньше. Вы это помните, и 5-й год можно вспомнить, и еже с ним. Но с этого особенно периода началась эпоха мировых войн, революций, когда страны, которые были колониями, начинают бороться за свободу, когда женщина поднимает голову и начинает набирать обороты феминистские движения, когда человеки, которые вчера приходили молиться, начинают крушить и разрушать храмы, когда рушится вся система, которой жила страна, на территорию которой упал этот метеорит, как мы сейчас это знаем, метеорит. Идет тотальное усвоение заряда метагалактической, давайте будем говорить пока энергии. Любое тело, пришедшее из-за пределов Солнечной системы, в которой мы с вами живем, оно привносит другие частицы с другими зарядами, характеристиками, согласны? Даже мы с вами в другом настроении придем, по-другому улыбнемся, от тебя пойдет совершенно другая эманация. И вот точно так же можно вообразить, что происходило вот в этих масштабах страны, масштабах человечества. Это же цепная реакция пошла. Россия, призрак коммунизма ходит по Европе, дошел до Союза Советских Республик, перешел на Союз Европы. Колонии завоевали свободу. Кто бы мог подумать в 1908 году, что президентом супердержавы будет чернокожий представитель человечества. Я без расизма, я с уважением, просто как к человеку, хотя бы так. Кто бы мог подумать, что в развитых странах, некоторых, только в 60-х годах 20 века отменили официально рабство. 1908 год. Упал Тунгусский метеорит. Следующая историческая дата. 1961 год. Ну, здесь это год, мы его все хорошо знаем. Так здорово празднуется он несколько лет уже. И как это все радостно и действительно достойно за то, что именно в этом году, именно вот тот, ни украинский, ни русский, ни казах, ни немец, ни американец, внимание, советский, то есть синтез, советский человек вышел в космос. И когда человек вышел за пределы планеты, а Циолковский, вот тот самый чудак Циолковский из Калуги, он писал, что планета – это наша люлечка. Малыш вышел из люлечки. И что произошло мгновенно? Он сказал «поехали». Инопланетяне там вякнули «наехали», вот понаехали, да? Это шутка. Но на самом деле была регистрация в метагалактике разумного человека, говорящего на определенном языке. И человек, который вышел за пределы Солнечной системы, из метагалактики, получил заряд метагалактической энергии, заряд метагалактического света, духа. И еще одной составляющей, о которой мы с вами будем говорить, синтез энергии света, духа, примем за огонь, который был известен и в прошлой эпохе ученикам. Об этом пока отложим. Вернемся к Алексеевичу. Согласны? Когда его принимала королева Англии, Она журналистам что сказала? Кто знает это интервью? Так было приятно. Ах, как было приятно за, вообще за человечество. Она сказала, я принимала небожителя. Почему она так сказала? Ведь все были против. Правящая партия была против. Вот эти вычурное сословие английского общества было против, чтобы королева Англии принимала советского космонавта. Общественность настояла. Королева не могла уронить свое лицо перед общественностью. Ей пришлось его принять. Но после, она сказала журналистам, я принимала небожителя. Почему она так сказала? Вспомните улыбку Алексеевича, когда от его улыбки, ну просто помните, что происходило, когда он ездил по странам, да? Все просто вот просто чумели, как молодежь говорит, да? Все просто на ура исходились, потому что биологически от этого человека начал исходить заряд метагалактической энергии, заряд метагалактического света, духа и огня. И вот когда произошел полет первого человека за пределы планеты, произошло очень важное эпохальное событие. Метагалактика зарегистрировала человечество как разумную форму жизни. Вообразите, планета жила энергией, солнечная система жила светом, галактика духом, а метагалактика огнем. И вот насколько планета и солнечная система и галактика и метагалактика – это разные масштабы, разный уровень материи. И стоило одному представителю человечества, мы не говорим, из какой страны, какой национальности, хотя это очень большую роль сыграло в том, что именно в России начался синтез. Ну, на этой территории, да, вы услышали. И вот когда мы с вами говорим, что вылетел человек в космос, и чем сложнее система, чем выше материя по своему качеству, тем на меньшее она начинает реагировать. И метагалактика сконцентрировалась, стянула условия, возможности развивать человека, но уже метагалактическими условиями, константами, стандартами. Когда Гагарин общался с другими, от него такая заряженность исходила. Он улыбался, всем было светло. Когда произошло это же было как подвиг, верно? Это официально, я там смотрела всякие публикации, официально готовился, и не такой радужный исход этого полета. И не с первого раза это получилось. И есть статистика, какой он по счету среди человеков, к сожалению, да, и были другие исходы. Но самое большее, что меня потрясло, была отдельная лаборатория психологов, которые психологически подготавливали космонавтов увидеть планету Земля в иллюминаторе. Вот настолько мы, настолько к люлечке привязаны, позиция наблюдателя, настолько мы вот здесь живем, растем, развиваемся, работаем, перевоплощаемся, любим, творим, верим, созидаем. Но был такой прецедент, что психологи предполагали, насколько это будет колоссальное потрясение для психики человека увидеть планету со стороны. То есть там целая лаборатория и команда ученых работала. Ну, вы видели, там хороший фильм сняли на эту тему, да, вот про те события. все прошло вот так, как надо было отцу. Все прошло именно так. И вот с этого 1961 года началось через одного, который был там, началась эманация частиц, которые накрыли человечество и подводили к тому, что человек будет дальше расти и перестраиваться. Следующая дата – 95-й год, 1999 год. Сейчас давайте чуть-чуть не по порядку, я потом объясню почему. 11 августа 1999 года зарегистрировали магнитную смерть планеты. Магнитное поле Земли отказало почти что на 45 секунд. Ученые говорили, что многие обсерватории это зарегистрировали, не могут до сих пор это объяснить, не могут до сих пор это никак основать. Сказали лишь, что если бы на несколько секунд было больше, это продолжалось, то человечество бы сошло с ума мгновенно. Почему? Потому что уже давно доказано, что сознание магнитно у человека, что потеря магнитности на планете – это сдвижка всех процессов планетарных, которые на этом завязаны, от гравитации до приливов и так далее и тому подобное. И вот именно в этот день, 11 августа 1999 года, произошел парад планет, как вы можете в других источниках это найти. Парад планет, где планеты выстроились определенным образом, и была такая перезарядка, и после магнитной смерти планеты ученые стали констатировать, что многие характеристики на планете изменились. Так, например, именно после 99 года в разных местах планеты стали регистрировать спектр света другой. Радуга не 7-ричная, а 14, например, ричная. Своими глазами видела. Однажды, когда везла детей на море после грозы, очень было красиво, и тут эта радуга, и не 7 цветов, а сразу следующий идет слой радуги. И вот эти все эффекты, которые, это одна из характеристик, стали меняться на планете Земля. И мы с вами, те, которые хоть немного занимались эзотерикой, хоть вот, хоть на граммулечку читали эзотерические или теософские источники, они знают, что здесь произошло еще одно ключевое событие. В 1899 году об этом писала Блаватская, об этом знали в том теософском обществе, взошли учителя планеты. Мы об этом будем с вами рассказывать, будем с вами эту тему разворачивать, будем с вами вспоминать наше ученичество у учителей предыдущей эпохи. Ведь были же такие учителя мира, и воплощались, и писали письма царствующим особам, и оставляли след в истории. И те, которые остались в источниках письменных в том числе. Это тема следующих синтезов. Но сейчас позвольте так сказать, чтобы преодолеть вот то предсказание века Кали-Юги, которое на Востоке очень даже популярно, что когда-нибудь наступит железный век, век Кали-Юги, так вот он уже не просто наступил, он уже прошел. Чтобы человечество и планета не погибло. А мы с вами сейчас говорим об очень важных вещах. Каждая цивилизация созидается отцом для определенных целей. И целью нашей с вами цивилизации Ариев было войти в образ Отца. Помните, в Библии, в Евангелии написано: «Воистину Никодим, чтобы прийти к Отцу, надо родиться свыше». Как я, старец, могу заново войти в утробу матери? Не поймешь ты. Плоть от плоти, дух от духа, водой и духом войдешь в рождение свыше. О чем говорил мастер Христос? И вот теософы и Блаватская, им дано было поручение вот достичь образа Отца, вот того эталонного выражения, разработаться, стяжать, войти и отэманировать человечеству эталонный образ Отца, родиться свыше, чтобы обновилось этим новым качеством человечества. Помните, мы с вами говорили, Христос первый впитал душу телом на кресте. Он был когда-то первый. Будда когда-то первый вошел в более высокий свет и пробудился. И кто-то когда-то был первый. Эта история предполагает подобные процессы. Кто-то когда-то самый подготовленный такой находится. Но к концу XIX века теософы не смогли справиться с этим поручением. Мы сейчас поговорим, что такое образ Отца. Поговорим об этом обязательно. И планета, чтобы не погибла, имела шанс выжить и продолжать развитие тем, что те учителя, которые работали на планете, ну вот имя Мория известен кому-то? Сен-Жермен, Иларион, Иисус, Флорентиец, Пудхуми. Вот эти имена, вот знаете, по подобию уже притягиваются. Кто читал источники в этом воплощении, кивают. Кто не читал, по подобию они здесь, в духе своем, тоже могут кивать. Потому что если бы этих записей не было, мы бы с вами сегодня не увиделись. И поэтому в этой жизни вы могли это не слышать, а дух ваш это помнит. И вот семеро учителей в 1899 году произошло вознесение учителей. Нам трудно это вообразить, как оно было. Знаем только одно, что этим вознесением, переходом, они впечатали потенциал своей подготовки в человечество, таким самым, тем самым продлили время нашего развития. И вы уже знаете, что что в 2001 году начались синтезы, что в 1995 году был стяжен образ Отца. И вот тот самый образ от Отца, который дает эффект рождения свыше, и человечество получает возможность развиваться и расти дальше. Следующий виток в нашем цивилизационном развитии делать. И вот когда мы с вами пишем подобные даты, их вы не найдете в газетах. Пока. Их не публикуют в вузах. Пока. Пока. Видите, не дали сказать. Это пока для тех, которые только готовы. Ведь свободой воли приходят переподготавливаться. Ведь невозможно навязать изменения насильно. И вот те, которые приходят сюда, где-то внутренне, они подошли к моменту, когда завершаются предыдущие пути. Вот знаете, когда долго это приносило радость, да, а вдруг раз вдохновение ушло. Там я в школу Рериха входила какое-то время, долго, там балетом занималась, там еще там чем-то занималась, йогами занималась, медитациями занималась. и там целительство, и всякое вот это, столько всего этого было. И вот ты вот чувствуешь, что ты дошел, и все, уже не можешь ничего больше взять там. Надо идти дальше, надо расти дальше. И вот это дальше у нас с вами стало проявляться и стало с возможным быть с 1995 года, когда команда подготовленных учеников смогли в одной из практик войти в стяжание образа от Отца и, самое главное, войти в практики на общение вот с высоким иерархом в иерархии Отца. Мы его называем аватар, тот, который новое несет, да? Аватар синтеза. И вот во время этих практик в тела человека стали проникать вот эти на атомно-молекулярном уровне частицы совершенно других заряженных характеристик, которые помогают нам сдвигать внутренние ракурсы взгляда, расплавлять наши какие-то шоры, видеть по-другому, более свободно, более динамично. Человек, когда посмотрел на планету из иллюминатора, он по-другому стал к ней относиться. Он увидел, какая планета маленькая. Он увидел, как смешно человечество с этими политическими, спасибо точно, с политическими этими границами государств. Когда вот только выйдя за пределы ареала обитания, мы можем сверху вниз увидеть те ракурсы, которые нам неведомы были до того. И вот мы с вами начали говорить об образе Отца. У нас первый синтез называется «Рождение свыше». Человек изначально вышестоящего Отца. Чуть подробнее мы как-то попозже поговорим, но вот про рождение свыше вы уже услышали, что даже эта фраза есть в Евангелии. И по такому вот, по, знаете, по очень хорошему уровню от Христа к нам пришло, что нужно как-то родиться свыше. И сотворил нас Отец по образу своему и по своему подобию. Так вот, рождиться свыше – это взять напрямую от Отца образ, как эталон Отца. И когда этот эталон от Отца входит в наше физическое тело, вот этой эманацией атомов, молекул, частиц, мы, вот такой пример. Когда вы стояли, может кто-то из вас, на службе в храме, и есть при очень высокой молитве, есть эффект, когда Святой Дух снисходит, вот этот эффект благости. Проживал кто-то хоть раз такое? Может быть, не в храме. Это не обязательно в храмах случаться могло. Это могло, это искренний, внутренний, глубокая радость могла накрывать совершенно неожиданные этапы нашей жизни. Но вот когда глубокая внутренняя чистота и радость, вот она как будто заполняет нас изнутри. Вот то же самое и в храмах, когда священник высокоразвитый, он мог притянуть и Святой Дух, и свет. И тогда служба считалась очень высокой. Тогда верующие проживали омовение души, очищение души.
На Пасху.
И на Пасху. И вот недавно, да, праздник Богородицы, я вот такой пример приведу. У нас там, я сама из Симферополя, рядом Бахчисарай, Успение Пресвятой Богородицы. В скале сделанный храм стоит, рядом мужской монастырь.
И там, вот как местные рассказывают, там плачущая живая икона Богородицы. И именно вот в том месте вот фиксация самой Богородицы, очень значимая фиксация по планете. Вот, там вот среди служащих этого монастыря и храма не обязательно батюшка. Я однажды прожила от одного послушника, ну, мужчина молодой относительно, а он читал литургию, пел, и от него такая глубина веры струилась, такая была чистота, что вот прихожане, действительно их осенял Святой Дух. Это проживалось вплоть до физического тела. И когда мы говорим вот о таких вещах, это не должно как-то там настораживать или там пугать, или как-то там быть непонятным, может быть непонятным, если с этим не сталкивался в этой жизни. Но если хоть немножко мы знаем источники, вот чем примечателен Будда? Будда тем, буддисты знают, что он три мировых тела объединил в цельность и вошел в огненный мир. Если не занимался буддизмом, ты этого не знаешь. Чем уникален Христос? Он стяжал душу и чашу и синтезировал три плана планеты своим телом. Вот это уникальное достижение, то, что сделал Христос. Если ты глубоко не в христианстве, ты этого мог и нигде и не прочитать. Чем уникален Мухаммед? Он вообще, не зная, как писать, как читать, он что делал? Он ходил в пещеру, ложился спать. Как он говорит, архангел клал ему Святое Писание на голову во сне. Он говорил, я впитывал суры, аяты, суры Корана, а утром просыпался, шел к ученикам, которые были образованнее его, и диктовал текст, который мы знаем как Коран. И вот он нас научил вот этому действию во время сна. То есть нет чудес, есть степень знания. И когда мы с вами, подытоживая перед первым нашим опытом практическим, что мы успели с вами, немножечко чего успели коснуться, мы успели подойти к тому, что идет цивилизационная перестройка в человечестве. Мы с вами успели коснуться того, что через образовательную экспериментальную площадку начали разрабатываться позиции частей человека. Мы с вами увидели, что части или ипостаси человека это абсолютно не ново. И если мы будем читать даже заповеди, в заповедях о душе, сердце и разумении уже было сказано все до нас. Мы с вами говорили о таких масштабных событиях, как Тунгусский метеорит, полет человека в космос, которые зафиксировали на всем человечестве частицы из вышестоящих уровней материи. Мы с вами сказали о том, что в этом году планета была на грани. Много пророчеств о конце света мы уже прошли. И преодолевается Армагеддон. Вот тут предсказаны, например, тем, что находится подготовленная команда, которая может огонь, дух, свет, энергию более высокого порядка взять внутренне, чтобы отэманировать это по планете, и тогда планета преодолевает какой-то рубеж, какой-то кризис. Мы с вами говорили о том, что синтезы, философские чтения – это и знание, и вера. Но только вера не религиозно-церковная, а вера, как она есть в себя, в науку, в возможности, возможности поверить, что ты можешь видеть не только в трехмерности. И вот, когда мы говорим о вере, давайте такой пример приведем. Христианство о каком отце говорило? Небесном. Хорошее еще слово. Небесный отец. Отец небесов. Да? Отец не для бесов. Отец небесный. А где были небеса? Где были небеса? Вот кто читал Блаватскую, кто читал Алису Бейли, трактат о семи лучах, вот кто знает эти материалы, им вообще будет очень просто в этой тематике. Кто читал Коран и сотворил Аллах семь небес, как семь колец? Почему у нас семь нот, семь битов информации, семь дней в неделю, семь цветов? Месяц сканировал, молодец, совершенно верно. Почему у нас завязано на цифру семь? Тройка разобрались, семерка. Почему везде семь? Почему это семь везде нас преследует?
Семь планов.
Совершенно верно. Спасибо большое за подсказку. И когда мы с вами хоть немножко читаем источники, источники учеников предыдущей эпохи, не современные уже, а вот те, которые жили на рубеже 19-20 века, они все об этом знали и писали, были допущены до этого знания, им передавали эти знания учителя лучей в иерархии предыдущей эпохи. И был, вот мы говорим об Отце Небесном, да? Так где же была стихия неба, воздуха, да? Вот сейчас будем искать. Первый план. Физика эфирный, двухслойный. На первый слой это была физика. Физика. Этим планом, этим слоем живут подавляющее большинство человечества. Ну, колбаса нужна и все. Ну вот, ну, родили, поели, полюбили, прожили жизнь. Какая там вера, какой там синтез. Мне бы работу с хорошей зарплатой и все. Это неплохо, не хорошо. Это их развитие на данный момент. Вторая прослоечка – это эфир. Физика – эфирный первый план, который был трехмерен. И эфир – это цигун, это фэншуй, это кунг-фу, это иглоукалывание, это деткообливание, когда раз энергетика из клетки. Верно, кто-то здесь знает. Вот это первый был план. Второй план – астрал. И вот здесь душечка наша в четырехмерности жила. И почему, когда, особенно детьми, мы часто летали, да, снится сон, где я только не была. И в Париже не была, и там я не была, и здесь я не была, и везде летала, да. Как это так передвигаюсь я легко? А потому что четырехмерность на астрале. Мое астральное тонкое тело выходило в сон, выходило в четырехмерность, и в четырехмерности совершенно другие характеристики. Вот очень хороший фильм «Куда приводят мечты». Посмотрите, пожалуйста, и начинаем читать «Две жизни» Антармы. Очень-очень стоящая книга. Можно много другой чепухи не читать, а вот этот источник хорошо. И вот здесь был и дом души, и развивалась сама душа. Здесь святые, вот здесь эгрегоры церквей. И больше, чем чакры, душа, мы развитие практически единично знаем, согласитесь, да? Ну, вот этот человек, сидящий в лотосе, семь чакр – это потолок, тонкое тело, астрал, что еще выше? Хорошо, идем дальше. Дальше тоже двуединый план. Манас. Вы тоже знаете это название. Низший манас, манас и высший манас. И вот здесь была стихия земли, воды, а здесь совершенно верно, посмелее, воздуха. И когда мы говорим «Отец Небесный», и заходишь в храмах, там он на небесах, в облачках, да, фиксируется, ну сразу видно, где он, в какой стихии. Символ и отражение стихии воздуха был третий план. А это какая мерность уже была? Пятая. И вот те провидцы, старцы, они могли, они, во-первых, обладали душой, на манасе рождалась чаша, и вот здесь фиксировался, как ни парадоксально, здесь рай. Вот здесь, именно на низшем манасе. Здесь был Отец Небесный, а здесь фиксировался Аллах. Я почему в прошедшем времени говорю? Потому что это все традиции прошлой эпохи. Для верящих тенденция сохраняется, но перестройка уже глобальная. Идет трансляция планов в реальности. Поэтому мы говорим в прошедшем времени. И когда мы говорим с вами, что вера и Отец – это способности человека через веру, через развитые части, через освоение мерностей, общаться с отцами, с творцами, с созидателями, с архитекторами, с первоисточниками. А имен у отца 99, да? И сотое имя в синтезе вы встречаете изначально вышестоящий отец. Из начал выше любых других имен отец. Я сейчас проговорю, мы не будем сейчас это объяснять. Отец из цельных высоких реальностей. Не планетарные масштабы, не солнечной системы, не галактические, а из других реальностей, которые для нас настолько изначальны, куда нам еще расти предстоит всем восхождением синтеза. Все или еще есть? Кто поможет? Вот вообразите, потолок для церковников – это вот здесь. Для развитых христиан это чаша здесь. А где же буддисты со 108 степенями сознания? А дальше идет Будди, совершенно верно. Будди или Будхи. И здесь шестимерность. И здесь вот начиналась подготовка буддическая или Будды. План в честь него назван. Вот здесь с четвертого плана начинается вхождение в то явление, которое знали ученики в прошлую эпоху. Вы это слово уже слышали. Огонь. Почему? Потому что первый план в пятой расе это был физический мир. Дальше два следующих плана. Это был тонкий мир. А следующие планы – это огненный мир предыдущей пятой расы. И когда мы говорим «Ваше сиятельство, Ваше высочество, Ваше святейшество», это говорится о человеках, которые, у которых развита душа и внутреннее развитие в тонком мире. В тонком мире свет исходит, потому что в физическом мире энергия, в тонком мире свет, а в огненном мире копился дух. Ваше сиятельство, ваше свет. светлость. Поэтому у аристократов вот такая была в речи, в обиходе традиция. И вот буддисты начинали вхождение в огненный мир. И методики вхождения в огонь, они были. И вот из того времени, откуда мы все с вами, Серафим Саровский написал «Основная задача христианина». Помните? Стяжание. Совершенно верно. Огня Святого Духа. Огня Святого Духа. Книга Дзян пишет: «Отец есть огонь поедающий». Не в смысле нас кушает, а в смысле преобразует своим огнем. У нас есть из Корана цитата: «И праведник войдет в огонь и встанет пред Аллахом». А праведник в огонь войти не сможет и пред Аллахом встать не сможет. Вот что-то вот такие фразы мучительно кому-то, может быть, забыто, знакомые по предыдущим опытам. Но разговор об огне был и в предыдущую эпоху. Здесь огонь чаши копился. Огонь чаши. Мы будем на четвертом синтезе это видеть. Здесь нирвана, нирвана. И самадхи, сам-ад преодолевающий. А дальше есть что-то? Мы же говорили про семерицу с вами, да? Семь нот, но надо же дойти уже до этой седьмой ноты. Пятый план – это атма. Атма – семимерная. Атма – это план там, где лотос был, там, где Будда пробудился. Много чего там на пятом синтезе, мы столько тайн там найдем, столько всего попреобразуем. Сансара – это оттуда, точка хум – это оттуда, точка ом – точка созидания каждого из нас индивидуальная – это тоже оттуда. Тело духа – это оттуда. Старцы, которые накапливали дух. Есть такая традиция столпников. Не слышали? Есть разные традиции, которые именно взращивали человеков на атме. Не только через буддизм. Вот это атмический план планеты. Не будем глубоко входить, мы поэтапно, синтез за синтезом. Это будет с вами очень комфортно, очень интересно постигать. Шестой план – монадический, монада. Но не Лейбница, а монада как самый важный, важная часть человека, источник жизни, искра божественного огня. Вся память всех воплощений, светящийся нимб вокруг головы. Человек, который в коме, это человек, у которого душа выскочила, а монада еще фиксируется в теле. И только отец решает, в какой момент останавливается сердце, может быть, на искусственном даже поддержании, когда монада выходит из тела. Вот здесь, на шестом плане, был глава иерархии предыдущей эпохи, поэтому нам почти ничего об этом не известно. И, наконец-то, седьмая фиксация – это Ади. Ади-план, где был дом отца планеты предыдущей эпохи. А теперь пробегитесь внутренним взглядом на эту схему. И что нам оставила церковная традиция? Вот выше этого ничего. Буддизм дошел аж сюда. Просветленные Будды доходили сюда. Ученики, которые воплощались, их не было много. но максимально подготовленные 2-3 человека за всю расу входили в дом отца. Остальным по стандарту не допущено было, было не дано. Что мы с вами синтезами преодолеваем? Во что мы с вами вступаем? Вы знаете, я смотрю на ваши глазки, и так хочется еще глубже внутренне поддержать. У кого-то потерялся, у кого-то непонимание, у кого-то наоборот восторг, у кого-то недоумение. Я вспоминаю себя, меня просто накрыло. Почему? Потому что я себя видела образованным человеком. И со всем этим разными путями, школами, с двумя высшими образованиями, с академией, с университетом, я этого ничего практически не могла подтвердить. Я где-то слышала, но конкретика, я полностью в этом терялась. И оказывается, самое главное, оказывается, то, вообще, с чего начинается и Родина, и человек, а именно описать, как жила планета в предыдущей эпохе для нас с вами, которые вышли из предыдущей эпохи, а никого не учили этому. Да? Вот так, в доступных вариантах. Были ашрамы, были? Были. Были лучи, были? Были. Я вам привезла папку, мы с вами в следующей части и на перерыве вы потом посмотрите. Я собрала, это еще не все, это исторические источники воплощавшихся учителей в предыдущую эпоху. Посмотрим, потом поговорим об этом. Мы этого фактически ничего не знали. Верящие, неверящие, застревали где-то или здесь, или здесь, или здесь, или здесь. А если взять это все цельно, если не тратить жизни на развитие одного сердца, как в исламе, или одной души, как в христианстве, а если всем сразу заниматься, такое вообще возможно? Галерка кивает, значит, возможно. И вот у нас уникальная возможность с вами войти вот в такой подобный опыт. Войти в опыт, когда месяц за месяцем мы будем изучать какие-то темы. Очень много примеров. Будут интересные научные факты, опыт применения. Практическая философия, синтез – это практическая философия. Для чего? Чтобы мы стали все развитыми, успешными, состоятельными во всех отношениях, счастливыми и цельными человеками, которые бы довольны были всеми своими сферами жизни. И вот у каждого из нас есть этот выбор. И сейчас мы вот подходим, у нас есть, знаете, такой стандарт. Кто-то из вас меня уже тихо ненавидит, я понимаю вас. Кому-то это все надоело, хочется убежать на переменку, по крайней мере. Но есть такой стандарт, особенно на первом синтезе, помучить нас всех 3 часа. Зачем? Перед первой практикой, перед первой переменкой. Синтез – это не просто лекция. Синтез – это не просто тема, которая звучит. Вот я не зря обращаюсь к тому опыту, который для нас с вами более-менее знаком. Кто-то был, кто-то медитацией занимался, кто-то занимался христианством. Вот вы вспомните эти эффекты, когда входишь в самое максимальное состояние слиянности, благости, соития с высшим началом, когда снисходит на тебя вот эта благодать, о которой мы уже говорили, и синтез, когда начинается с первой секунды, с 9:00, на каждого из присутствующих напрямую, не от меня, а от изначально вышестоящего отца, начинает фиксироваться поток самого чистого огня, самого чистого духа, света и энергии. Помните притчу восточную? Невозможно наполнить переполненную чашу. Что происходит во время синтеза? Вот приходит даже младенец. Поверьте, у меня мальчик и мальчик, я 100% любому могу подтвердить, что они приходят переполненными чашами. Вот приходят вот такие, со своими записями, со своими умениями уже, со своими навыками, со своим опытом общения с отцом, с иерархией в ученичестве, отношение к жизни, отношение к близким. И это очень глубокое искусство, умоляя, не прикасаясь, помочь им взрасти эталонностью отца. И вот мы все такие распрекрасные, приходим на синтез, переполненные своим багажом. Вот сейчас, вы не обижайтесь, пожалуйста, вот сейчас столько было фактов, мало было отклика на научные факты, мало было отклика на христианство, на буддизм, на Коран. Знания Корана тоже почти нолики. Вот нам не хватало такого образования, каких-то таких вот ракурсов. Это неплохо, не хорошо. Я сама вот такая же, когда-то пришедшая. И вот мы приходим переполненные, а на самом деле-то прощаться особо не с чем. Разве что со своей привычкой или с женским капризом жить именно так, а не как иначе. Ну вот именно так я привыкла, а не как иначе. Ведь я вам скажу, это не громкие слова. Мы на синтез приходим напрямую к отцу. И у нас есть такая привычка либо у отца просить, либо ждать наказания. Это в веках, это в нашем духе. Даже если неверящий вот так прячется, говорит, это не я, ничего не вижу, отца нет, ничего, а все равно раз в воплощении, в момент ухода с физики, мы все с ним разговариваем, мы все с ним общаемся. Да, вы поняли момент перехода, о чем мы говорим. И у всех есть опыт общения с отцом. Я даже вот переубеждать никого не собираюсь, мы просто будем с вами расти. Позиции наблюдателя как ученые, верой как ученики устремленные. И будем взращивать свои возможности и свой потенциал. И приходя на синтез, мы начинаем обучаться напрямую, без священников, без ангелов, то есть без посредников, которые имеют проценты, а напрямую общаться с отцом. И почему нам эти 3 часа очень нужны были? Я извиняюсь, кому-то уже не втерпёшь, но когда мы присутствуем на синтезе, мы заполняемся. Вот как бы это, как хотите это, вообразите. Можно не понимать, а можно это просто с этим согласиться и дать возможность телу прожить глубже опыт, когда ты, если в тебе внутри нет отца, если ты пустой сосуд, тебя сосут. А если ты заполнен отцом, то любой вампир, любые некорректные взаимодействия мгновенно отсекаются. И вот, ой, у меня здесь анекдот был, таможня, граница, перешли границу, уже там вот уже все, уже вот на территории Украины стоим, и там такой поднавесик и материал информационный висит. И я стала изучать, подходит дама. То подойдет, вот так двинет, то подойдет сумку, то прочитайте мне, а почему сало нельзя вывозить, а почему инжир нельзя привезти, а почему это? И знаете, И я настолько еще раз убедилась в том, что нас всегда изящно проверяют. Одно дело помочь кому-то, а другое дело отсечь вот того, кому похавать хочется. И оказывается, эта дама в другом автобусе ехала, так от нее болела голова у всех. Мне потом случайно на одной остановке мужчина говорит, куда бы ее побыстрее уже привезти, то у нее кресло не так, то не так переехали, то не так проехали, то ветер не так, то звезда ей светит, то вот все ей не так. Голова болела у всех в этой маршрутке, в этом автобусе. И вот это к чему? Когда ты заполнен отцом, у тебя включается взгляд отцом. Когда ты видишь, кто перед тобой, стоит тебе входить во взаимодействие или не стоит. Вообще это нужное для тебя общение или не нужно? Он ближний для тебя в эту секунду. Ему нужна твоя помощь? Или он должен с этим справиться сам? Вот этому всему мы будем, конечно же, обучаться. Мы с вами сказали...
Что вы сделали?
Синтез... А?
Что вы сделали?
А, анекдот закончился тем, что она очень хотела, чтобы я ей про Сава прочитала. Но там не было про Саву. И я говорю, вы знаете... Я, к сожалению, вам ничем не могу помочь. Ну, нету там сала. И она такая расстроенная ушла. Так уж она из этого сала переживала. Ну, просто. И вот вы можете увидеть, как различается парадигма предыдущей эпохи. А раньше разговоры об отце, о вере, о совершенствовании. Все и ни о чем. Метагалактика предполагает конкретику. Человек, ты человек, сколько у тебя частей? Какими стандартами ты растешь? Планетарными или метагалактическими? Ты общаешься с кем? С кем? С кем ты общаешься? С кем ты общаешься? С Аллахом? А, с Аллахом? Высший Манас. Знаете, по сравнению с метагалактикой, это вот где-то вот здесь. Не, это иерархический. Не унижая. У меня лучшая подруга из тех самых. Я очень уважительно к любому вере отношусь. Это абсолютно иерархически. Следующие синтезы вам дадут взгляд расстановки видов материи, где метагалактика, а где планета и планы вот этой пятой расы. Если ты с отцом общаешься, с каким? А ты вырос в этих мерностях, чтобы видеть отца. И у нас, как правило, если я не вижу, этого ничего нет. У нас была одна дама в симферопольской команде, учительница. Очень поначалу устремленно, горела, но она однажды мне призналась, говорит, я очень много синтезов ждала, что я почувствую. У нее была проблема с душой, там закупорка. Ну, это ее вопрос. Ну, все преобразилось, она это все сняла. Наказание когда-то, каких-то воплощений, не могла чувствовать. Контакт с отцом не дано было почувствовать огонь. Нечем было. Душа была запакована. А спустя уже много синтезов, она когда впервые прожила огонь, она вот в этой практике сидела вот здесь, и слезы лились. Подошла ко мне, обняла и говорит, благодарю, я познала огонь, я наконец-то его почувствовала. А у ученика и прошлой эпохи всегда был девиз, не вижу, не слышу, но верю и иду. Это не говорит о том, что кто-то кого-то призывает фанатично и бездумно. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это говорит о том, что вера доступна была только человеку с душой. Потому что вера, великий разум, начинал расти с астрала. Когда у человека копилась душа, на астрале она оформлялась, и точка разума на астрале становилась великим разумом, верой. И вера – это еще искусство, еще взрасти надо в это, верить. И веря идти, и видеть, как у Экзюпери написано. Помните, кто читал «Маленького принца»? Там очень хорошо написано, да, что узреть иногда око не может, сердцем зреть надо, да? Ну, там дословно я сейчас не перескажу, но изумительная вещь. Поэтому ученик всегда сердцем шел, верил, не вижу, не слышу. А чувственное познание – это тенденция предыдущей эпохи. Чувство. Почувствую, вот дайте мне потрогать, и я тогда поверю. А подготовленных учеников проверяли от обратного. Нечего потрогать, а верю, вижу и иду. Даже если не вижу, верю, иду сердцем. И восхожу. И вот сейчас у нас будет первая практика. Все какие-то дополнения будут после. Мы стали говорить с вами о том, почему именно 3 часа. Вот завершим вот этот моментик, очень важный. В течение всей этой вступительной части, напрямую от Отца к вам, струится поток метагалактических огнеобразов. Ну так, это молекулы, атомы и так далее. И наше тело, и физическое, и вышестоящее, какие есть, они заполняются этим. И вот мы вот этими чашами с разным опытом приходим, что бы у нас здесь ни было, что происходит на синтезе. Я пришла со своим чудом, да? Идет огонь и синтез от Отца, начинает здесь меня заполнять и выдавливать старые записи, пережигая их, освобождая нас от них. И есть такая ошибка, некоторые боятся, а вдруг что-то пережжется, то, чего мне нужно. Синтез – это встреча с Отцом. Отец никогда не допустит, чтобы пережглось то, что тебе еще нужно. Или то, чем ты еще растешь. Обязательно будет опустошение от того, чего не нужно нам. И нам очень мешает. Поэтому у нас с вами первая часть первого синтеза. Это всегда самое трудное время. Для многих, не для всех. Будут еще другие синтезы. Кто будет готов, придет и будет храбро идти дальше. Но вот сейчас вот именно 3 часа нужно, чтобы наше физическое тело заполнилось определенным объемом энергии, света, духа и огня. Вы могли регистрировать, что иногда спать хотелось. Было такое? Это не потому, что скучно. Не копайте там себя. Это потому, что когда мы пресыщены чем-то, мы хотим спать. Да? Идет усвоение тела, раз усвоилась порция, опять вроде мы живчик. Да? Когда наша душа выходит в сон, да? Тело, душа уходит на астрал, тело физическое засыпает. А вот когда во время синтеза хочется спать, это значит максимально уплотнилось эффект энергии света, духа и огня в физическом теле, и нужно дать себе возможность спокойно усвоить вот эту порцию. Некоторые спят, у нас был мальчик, который приходил на синтез, надувал подушку, ложился, и со словом «Аминь» второго дня просыпался. И говорит, что завершили? Зашел. Вот он только так мог восходить. Настолько были сложные накопления. Это ни плохо, ни хорошо. Это всего лишь своеобразие наших с вами подготовок. Что касается меня, было у меня по-разному. Но на первом синтезе я там на галерке села. Первая секунда огонь включился, меня как подорвало. И я вот так ходила, потом попросила прощения у ведущего синтеза, говорю, вас я не отвлекала, я не могла сидеть.
вот меня как подорвало и до сих пор.
Поэтому у всех это очень индивидуально по-своему. Если идет такое пристройка усвоения, это тоже очень хорошо. У кого-то может возникнуть, знаете, такая, ну, простите, скажу, дурацкая мысль. А мне это зачем? Или, да мне уже поздно. У отца никогда не поздно. У нас приходит 15-летний и мучается, почему так поздно. Я говорю, молчи, дитё, молчи. Если уж ты мучаешься, почему так поздно? У отца пути неисповедимы, и нас взращивает отец для того, чтобы мы действительно состоялись человеком-творцом. И очень подробно, без всяких тайн, без иллюзий, без наваждений, без миражей, мы будем с вами шаг за шагом делать в этом направлении. И вот сейчас у нас будет вот эта первая практика, мы будем стяжать образ Отца и рождение свыше. Практика, вот можно сказать, медитация – это практика, асаны – это практика. Когда ты думаешь – это практика, молитва – это практика, петь песню – это тоже практика. И привыкайте к такому слову, да? Практика – это когда мы в определенной концентрации условий, тонкими выражениями. Физика остается тут, а тонкие наши тела, которые мы впервые сегодня сами увидим в зале Отца, будут проявляться, фиксироваться эманациями Отца в его зале, и мы будем делать то, впитывать то, что дает нам Отец. И знаете, такая большая просьба, не ставьте себе границы, не говорите, что это невозможно. Дайте себе шикарную возможность оторваться от всего того опыта, который у вас уже есть. Потому что, как правило, мы живем формально-логически. Мы живем отстроенно-ментально-материальным взглядом. И теряем, и замыливаемся, что такое интуиция, внутреннее сопереживание, внутренний голос, внутренний взгляд. Внутреннее общение. Я однажды спрашиваю у деток после синтеза, говорю, ну как синтез? Мамочка, все замечательно. А как там отец? Шикарно! Это дети мне говорили, которым 5 и 3 года было. Шикарно! Вот они общаются с отцом. Шикарно! Мама, я с Буддой пообщаюсь. Хорошо. Вот это новое поколение, мы с вами, нам сложнее в каком плане? Мы преодолеваем с вами материализм, в котором долго вырастали, согласитесь, да? Но где-то в нас живет ребенок, который ясно видит, просто верит, не замудряется. И когда, вспомните себя маленького, родители дают руку, ребенок не спрашивает, куда мы идем, он просто дает руку и идет вместе с папой и мамой. Помните такое состояние? Ну, для дам, когда грудь даешь младенцу, он сразу открывает ротик. Он не думает, что ему туда вложат, да? Он интуитивно, да? Он к источнику тянется. И у каждого из нас вот этот ребенок, он есть, он всю жизнь есть. Кто-то его пытается задавить, убить, но ни у кого это никогда не получается. Все равно этот ребенок разными ситуациями проступает вовне. Так вот, поищите в себе вот эту детскую радость, детскую искренность, когда мы в облаках видели замки, когда мы верили, что разговаривают цветы. Когда мы разговаривали с небом и были уверены, что нас всегда слышат. Когда мы видели то, чего не видят родители. Вот это все, это вот та страна чудес. Это видение в других мерностях, которое каждому будет доступно, когда мы будем заниматься своими способностями реально. Вот реально заниматься душой, реально заниматься видением многомерным, сканированием многомерным, когда мы будем с вами учиться общаться с изначально вышестоящим Отцом. И я вас очень прошу, сейчас будет эта практика, не ждите раз и сразу увидите. Постарайтесь отдаться внутреннему процессу. Внутреннее видение – это видение сердцем, а не очами. Внутреннее видение – это когда ты просто видишь, знаешь, что это так, а не иначе. У меня у родителей семейные друзья были, ну, 40 лет дружили, там в семье мужчина, писатель знаменитый, вот год назад он ушел. И вот я недавно с его женой разговаривала, она никто иной, а с 40-летним стажем педагог физики. То есть там вообще никакой эзотерики, там один материализм был всю жизнь. Но теперь она говорит, ты знаешь, а я Володечку, я с ним разговариваю, а я знаю, что он меня слышит, и он мне отвечает. И мы с ним общаемся. То есть у нее через это потрясение пошла сонастройка с тонким миром. И она очень хорошо вошла в этот контакт. Душа готовится к контакту с Отцом. Вот настолько удивительные метаморфозы в человеке. Просто вспомните, как мы в детстве верили в эти чудеса. У нас на синтезе синтез веры и знания. Что мы не можем объяснить, то мы проживаем. А потом знания мы находим в синтезе. Что мы не можем увидеть, мы можем почувствовать. Но мы знаем, что это есть. У каждого может пойти и включиться по-разному. Но утверждаю с любой ответственностью, как служащий синтеза уже вот скоро 7 лет. Я еще детские синтезы веду, что это все реально в других мерностях, вплоть до физики, и это не волшебство, а степень знания. А теперь есть такая подсказка сконцентрироваться в центр груди, между ребрами есть косточка, за ней фиксируется точка хум. Так ее называют на Востоке, или шуньята. Это точка контакта с высшими силами, с Отцом, с Учителем. Как хотите, это ассоциируйте внутренне, но об этой точке знали развитые ученики. И можно, закрывая глаза, помогать себе сконцентрироваться глубже внутренним взглядом. Внешнее видение на первых этапах отвлекает. Потом вы будете уметь делать практику, ведя автомобиль легко. А вначале вам хорошо бы закрывать глаза и отсекать любые посторонние эффекты. И вообразите, как мы внутренним взором погружаемся в центр груди. И внутренним взглядом находим маленькую точечку, утверждая, что приближаемся к ней. Вот вы можете это сейчас в спонтанности очень легко увидеть. Если кто-то думает, что он просто воображает, воображение – ключ к вышестоящим мирам. Так один ученый написал. И мы, вообразите, что мы как вот приближаемся к этой точке хум, и она, увеличиваясь, становится сферой, а может развернуться вокруг нашего тела. И мы внутренним взором погружаемся в эту шуньяту, центровку каждого из нас. и погружаясь, знаете, такой эффект, ныряем в нее, вот отпуская вышестоящее тонкое тело, астральное тело или тело духа. У кого, у всех разная подготовка. Мы погружаемся в эту шуньяту. У кого-то мысль «Звездные врата», можно так увидеть. И входя в эту точку хум, проявляемся в другой мерности, в зале изначально вышестоящего Отца, сосредоточенно фиксируясь на хум каждого из нас. И разворачиваемся в этом зале. Пред Отцом. Постарайтесь не отвлекаться на эту простоту слов, а прожить сам процесс. Что происходит в теле? Что происходит с головой? Мы можем проживать какие-то эффекты, когда там концентрация на мозг, или на грудь, или на руки, на ноги, на спину, на все тело. Концентрация на лицо. И мы становимся тонким телом, астральным телом или телом духа пред изначально вышестоящим Отцом. И приветствуем Отца командой устремленных к восхождению синтезами изначально вышестоящего Отца. И вот это очень важное мгновение, когда идет максимальная помощь, чтобы каждый увидел, осмыслил, осознал этот момент, что мы действительно в зале другой мерности, вышестоящими телами, которые не отдельно, а в очень глубокой связке с физическим телом. Только вышестоящее тело стоит в зале пред Отцом, а физическое тело в этой аудитории все чувствует, все ощущает, все проживает каждой клеточкой. И приветствуя Отца, помните, как в первой заповеди: «Слейся с Отцом всем сердцем». И мы раскрываемся сердцами каждого из нас пред Отцом и устремляемся сердцем слиться с Отцом, стоящим пред нами. И раскрываясь нашими сердцами, мы эманируем всю накопленную любовь каждого из нас за предыдущие жизни и энергию взамен, одномоментно впитывая эталонную энергию и любовь изначально вышестоящего Отца напрямую в сердца каждого из нас. Если у кого-то вдруг боль по сердцу, это значит, надо освободиться от закрытости и еще больше попросите Отца помочь вам открыть сердце пред Отцом. Любая закрытость в огне приводит к такому эффекту, к эффекту боли. Нежелание расстаться со старым, опустошись, помните, и Отец тебя наполнит. И вот мы, эманируя всю энергию и любовь из сердец каждого из нас, в ответ наполняемся эталонной энергией и любовью изначально вышестоящего Отца в сердца каждого из нас, заряжаясь этой энергией. Восполняясь ею. Проживая течение любви Отца сквозь нас и нашу слиянность с Отцом напрямую. Как бы это просто ни звучало, у Отца все просто. И достигая пика проживания заряженности, продолжая сливаться сердцем, с сердцем изначально вышестоящего Отца, мы сливаемся всей душою своею, с душою изначально вышестоящего Отца, максимально эманируя душою каждого из нас всю глубину веры. И взамен заполняемся, сливаясь с душою изначально вышестоящего Отца, преображаемся всеми чувствами в душах каждого из нас, освобождаясь, помните чашу, опустошись, и Отец заполнит, заполняемся чувствами напрямую от изначально вышестоящего Отца и ими заполняя души каждого из нас. Синтезируясь, сливаемся с изначально вышестоящим Отцом всем разумением нашим, эманируя всю мудрость и свет, накопленную за предыдущие наши воплощения. И в ответ заполняемся светом и мудростью изначально вышестоящего Отца, и в Евангелии было еще всей крепостью тела Твоего и всем телом, стоящим пред Отцом, мы сливаемся с изначально вышестоящим Отцом, эманируя дух. В ответ заполняемся духом и волей, наполняясь, вдохновляемся им напрямую от изначально вышестоящего Отца. Где по телу тянет, болит, колет, особенно простите Отца, чтобы именно в этих местах максимально произошло открытие и заполнение волей и духом Отца в преображении любых состояний духа в нас, которые вызывают эффекты нездоровья. И продолжая сливаться всем сердцем, всей душою, всем разумением и телом, как крепостью нашей, в Отце и с Отцом мы эманируем, синтезируясь, сливаясь с Отцом всем огнем и синтезом. Здесь разные подготовки, и даже по предыдущим эпохам у кого-то был опыт огня. И отдавая Отцу весь огонь и синтез взамен, начинаем заполняться огнем и синтезом изначально вышестоящего Отца, заполняя вышестоящее тело, стоящее пред Отцом, и вплоть до физики, наливаясь этим огнем и синтезом, начинаем нежно, но тотально возжигаться этим огнем. В каждой клеточке вообразите, что вся энергия, весь свет, весь дух начинает, как в миксере, активироваться, возбуждаться, перемешиваться и, вспыхивая, возжигаться в нас. Это и есть методика возжигания. И мы в этой слиянности с изначально вышестоящим Отцом, максимально возжигаясь Его огнем и синтезом в нас, просим оформить нас формой человека и ипостаси первого синтеза пред Отцом. Потом будет комментарий. Эта просьба помогает оформиться пред Отцом, не удивляйтесь, по-человечески. И мы стоим пред Отцом в максимальной слиянности, оформленные и продолжая заполняться Его энергией, заряжаясь, восполняясь ею. Продолжаем заполняться Его светом, вспыхивая, просветляясь им. Продолжая заполняться, наполняться Его духом, вдохновляясь им и разгораясь огнем, возжигаясь им максимально. Открываем глаза в вышестоящем теле, в простоте ребенка. И постарайтесь в этой простоте увидеть Отца. Помните, и по вере нашей, и дано будет нам. Мы стоим пред Отцом, управителем всего. И напрямую, один на один, но командой, стоим пред Ним, руководителем, управителем, созидателем. По-разному мы его можем назвать. И проникаясь изначально вышестоящим Отцом, мы просим наделить каждого из нас образом Отца, эталонным явлением образа Отца каждым из нас. Кто ты по образу своему, с образом Отца? Ты образец, несущий образ, без образа, безобразен. И просьба, прозвучавшая в зале, включает стяжание. Стяжание – это древнее слово. Стяжать – это значит попросить напрямую у Отца. Ничего общего со стяжательством не имеет. И мы стяжаем образ Отца каждому из нас. Начиная впитывать этот огонь и синтез всем телом, стоящим пред Отцом. Стремитесь увидеть, когда мы попросили от Отца, начала исходить эманация для каждого из нас, сгусток синтеза. Он в виде шара, сферки или такой эманации луча. И так верно. Он идет к нам, входит в центр груди, в хум, и начинает заполнять все наше тело, стоящее пред Отцом, а физика не теряет способности все чувствовать. И мы заполняемся образом Отца и синтезируя эталонный образ Отца с телом, стоящим пред Отцом, стяжаем рождение свыше. Это когда эталон от Отца соединяется, синтезируется с нашим подобием вплоть до физики. И проникаясь этим синтезом в каждом из нас, мы начинаем преображаться. И процесс вхождения образа Отца вплоть до физического тела продолжается, углубляется в нас, привнося эффект преображенности каждого пред Отцом. Помните, воистину говорю тебе, Никодим, чтобы увидеть Отца, надо родиться свыше. Итак, древняя заповедь Христа о рождении свыше даровано каждому из нас от Отца напрямую. И возжигаясь рождением свыше, попробуйте почувствовать, как разливается этот синтез изнутри по телу, в физическом теле. Вы можете прожить в ладонях, в ногах, в стопах, в ключицах, поясница, позвоночник, трикутие, виски, как будто шапочка на головном мозге, в ушах давление, в глазах, пазухи надбровные. Все наливается огнем Отца. и его синтезом. Мы фиксируем точки как огненные центры, известные из предыдущей эпохи. И если тело испытывало опыт вхождения в огонь в прошлую эпоху, это будет легко сделать. И устремляемся почувствовать физическим телом, что мы сидим здесь физически. В центре груди идет действие, горит какая-то концентрация, что-то происходит, может быть, уплотняется, может быть, поддавливает. И самое важное, смотрим на Отца, не закрываем глаза, а распахнутыми глазами ребенка в простоте веры видим изначально вышестоящего Отца. Сейчас неважно, мы понимаем, в каком мы теле там стоим или нет, факт, регистрация, происходит действие. У всех подготовка разная, но в разных телах мы стоим пред Отцом и насыщаемся Его синтезом в нас, свободой воли. Даже если мы не видим, мы можем чувствовать эффекты в физическом теле. Но можно и увидеть взгляд Отца, поискать, почувствовать в этом процессе определенные ощущения. Особенно сейчас фиксируется в подкорковых зонах головного мозга огонь на вершине головы. Попробуйте прожить некое на черепе фиксация, больше к затылку, в темечко, на виски. Это не самовнушение, это регистрация. Мы так учимся чувствовать. И опять смотрим на Отца, и даже одним взглядом Отец максимально нас активирует на любые способности. Видение, слышание, движение в тонких телах, телах духа, астральном теле. Мы, стоя эти мгновения в зале Отца, Отец есть огонь, и зал Его – это среда Его огня и синтеза. Мы напитываемся этим огнем, продолжая всеми доступными нам частями заполняться этим огнем и синтезом, глубже впитывая образ Отца и погружаясь в рождение свыше. И проникаясь этим, мы просим наделить каждого из нас путем метагалактического развития индивидуальным для каждого свободой воли. То есть есть путь планетой, путь Солнечной системой, путь Вселенной. Мы просим у Отца путь метагалактического развития. Смысл очень высокий в этом. Вначале было слово, мы попросили, Отец нам путь вмещает, как объем синтеза. И вот сейчас будет не ошибкой, если вы проживете момент, как будто прям буквально вас переворачивает, разворачивает в другие стороны. Это такое многомерный эффект проживания. Меняется наш путь. От топтания на месте на планете мы переключаемся прямым стяжанием Отца на путь метагалактического восхождения и развития, где совершенно другие стандарты, более высокие, эталонные отцом, где совершенно другие законы, что хорошо на планете недопустимо в метагалактике, об этом будем говорить, где совершенно другие методы. На планете кажется это сумасшествием, а в метагалактике это новая методика. И аксиомы. Мы вот всем заполняемся, стоя в зале пред Отцом, впитывая путь метагалактического развития. Попробуйте прожить, как это происходит, когда Отец наделяет тебя путем. И сейчас момент истины. Лицом к лицу мы стоим пред Отцом. И твоя просьба Отцу. Помните, просите, и дано будет тебе. Просьбы могут быть любые. В том зале все происходит намного быстрее, время другое. Просьба ваша прозвучала. Отец многомерен, и Он каждому сейчас направляет ответ. Впитывайте его всем телом в хум. И проникаясь ответом изначально вышестоящего Отца, в зале звучит: «Благословляю на праведный путь». То есть вот такой ответ от Отца, Его голос звучит в зале. Проживите, как резонирует звучание голоса Отца вплоть до физики. Этому можно научиться и слышать, и проживать. Кто-то войдет сразу и увидит, и услышит. И мы принимаем с благодарностью благословение изначально вышестоящего Отца на праведные пути наши, впитывая их каждым из нас. Постарайтесь сейчас прожить пред Отцом вот этот эффект. Тело аж звенит. И сейчас будет очень важный момент завершения практики. Мы тонкими выражениями, телами Духа, возвращаемся на физику. И постарайтесь прожить, как тела наши возвращаются в физическое тело, буквально входят в многомерности. Это очень легко, очень легко. Раз вошло. И мы, возжигаясь физически всем стяженным, начинаем излучать, эманируя вовне все стяженное и возожженное. Образ Отца, рождение свыше, благость на праведные пути наши. Путь метагалактического развития, и эманируем все, что, чему нас наделил Отец, внимание, человечеству, И есть такой закон из древности. Чем больше ты отдашь, тем больше ты возьмешь. То есть надо отэманировать, чтобы глубже вошло стяжание. И эманируй все стяженное, человечество, планеты Земля. И выходим из практики, постепенно открывая глаза на физике. И постарайтесь прожить, как изменилась атмосфера здесь, как изменилось внутреннее состояние внутри тебя. Что бы ты увидел, не увидел, это все результаты. Главное – научить тело проживать огонь. Кто-то мучается видением, оно приходит как мастерство с тренировками. Кто-то, может, уже этим владеет. И на физику возвращаются все наши вышестоящие тела итогово. И выходим из практики. Аминь. Вот сейчас у нас стандарт, мы выдержали вот ровно 4 часа. Предыдущая эпоха жила троицей, новая эпоха плюс 1, минимум 4. Но первые 4 часа были в концентрации огня и синица. Наши тела получили возможность сейчас вот это все пережить. Почувствовать, утончиться, стать более чутким к этому, и внутренне, и внешне. У нас сейчас будет переменочка. У кого-то есть ли вопросы? Пожалуйста. Если кто-то пришел просто на вступительную часть, большое вам спасибо. Я очень рада была вас увидеть. Если какие-то есть темы для разговора, пожалуйста. А сейчас 25 минут перемен. Через 25 минут мы продолжаем ровно до 3 часов.
А будете относиться к огню или к
огненному? Там надо дотянуть, да? Вот спасибо. Что-то она у нас не дотягивала.